Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, июль, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Евро 80-19, доллар 70-80, нефть Brent 42-97. Что-то по ТВ ни слова про Хабаровск, пишет Спира. Спира, не знаю, не смотрел ТВ на этих выходных. Кстати, как и радио не слушал, и новости, по-моему, не читал. Но на самом деле читал, ладно, шучу. Вот, в полглаза следил все равно, что происходит. Да, действительно, там что-то в Хабаровске люди какие-то выходят, выступают за Фургала, и даже какие-то беспорядки устраивали, и даже несколько человек задержали по поводу этих беспорядков. Да, удивительно. То есть есть какие-то, видимо, сторонники Фургала. Ну, пускай в этом разбираются правоохранительные органы, насколько это все сторонники или, может быть, проплаченные люди. Пускай разбираются, рассказывают нам потом. Нам интересно будет за этим понаблюдать, естественно, да. Но я никогда не думал, что у губернаторов могут быть сторонники из народа. Ну, видимо, бывает. Видимо, бывает. Хорошо. Дело Фургала, понятное дело, продолжается. Уж простите за тавтологию. Дело Сафронова продолжается. Ну и много каких еще интересных дел, да. Кстати, предъявлено обвинение в госизмене Сафронову. Все, я даже могу вам вот из свежих новостей, сегодня утром это появилась информация, сейчас, секунду, Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Следователь ФСБ вызвал защитников советника главы Роскосмоса и экс-корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости». Ожидается, что процедура начнется в 14.00, то есть сегодня, да, в 14.00, и займет несколько часов, сообщил ТАСС адвокат Евгений Смирнов. Он пояснил, что это позволит конкретизировать круг преступных действий, вменяемых его подзащитному. Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Мосгорсуд 16 июля проверит законность этого решения. То есть вот такое еще дело у нас параллельно есть. В общем, не забываем, следим. Интересно тоже разобраться в этой истории. И сегодня, поскольку... Да не поскольку... А просто сегодня, 13 июля, Москва переходит к очередному этапу снятия антикоронавирусных ограничений. Вот это, наверное, тема ближе к народу, есть такое ощущение. Отменяется обязательное ношение масок на улицах. При этом по-прежнему необходимо носить маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах. Снимаются ограничения на работу образовательных учреждений. Студенты вновь смогут посещать вузы, абитуриенты и выпускники сдавать экзамены в очной форме. Новый учебный год планируется начать 1 сентября. Возобновляют работу секции и кружки, культурные центры и досуговые организации. Заработают аттракционы, детские развлекательные центры, дискотеки и летние лагеря. Главное условие, чтобы количество посетителей не превышало 50% от максимальной вместимости площадок. Снимаются все ограничения в сфере бизнеса, предоставления услуг и иных видов деятельности, кроме санитарных требований. По решению руководства сотрудники предприятий и компаний смогут вернуться в офисы или продолжить работу дистанционно. Следующий этап снятия ограничений запланирован на 1 августа. То есть, ну, через две недели, грубо будем говорить, через две недели. Примерно с таким шагом у нас идут этапы снятия тех или иных ограничений, которые раньше вводились. И интересная еще вещь. В Минтруде поддержали идею возместить гражданам расходы на удаленку. Законопроект, разработанный парламентариями во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Софеда Валентиной Матвиенко, направлен на защиту прав дистанционных работников. Согласно документу, сотрудники смогут согласовывать с работодателями возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера. Амортизацию. Знаете, я так часто и много работал на своем компьютере, что он амортизировался. И прочие расходы. Ну что ж, я намерен выставить счет нашей редакции за всю ту туалетную бумагу, которую я израсходовал, находясь на удаленной работе. Ну, извините, раньше я мог брать на работе, правильно? Вот. Все то количество напитков разных, типа кофе и чая, которые я пил дома, я купил себе чай в пакетиках, чтобы не утруждать себя, все это придется возместить. Я думаю, что я даже не буду никаких исков никуда подавать и требовать. Я просто заберу несколько пакетиков чая здесь с работы, унесу, и все. Я думаю, это будет правильно. Что делать с электроэнергией? Послушайте, я думаю, что есть какая идея. У меня есть идея. Я могу приходить с ноутбуком сюда, заряжать его и уносить это электричество домой. Идея? Мне кажется, потрясающая идея. Я могу еще, кроме ноутбука, приносить телефон, часы и пауэрбэнки, так называемые. То есть я могу здесь все заряжать и уносить это электричество домой. Я и раньше так делал, но сейчас я это буду делать, понимая, что вообще-то мне должны. Еще какие варианты? Можно подходить к кулеру, наливать себе в бутылку полуторалитровую воды и уходить с этой бутылкой домой и пить ее там. Потому что, ну, а я и так слишком долго пил свою воду дома, и в конце концов, как вы мне будете это возмещать, да? Еще у нас есть молоко редакционное. Молоко мы добавляем в кофе. Я думаю, что я могу налить себе в стаканчик молоко, сесть в машину, доехать до дома и там выпить. Как вариант. Как вариант! Правильно? Мыло. Мыло. Для рук. Наверное, можно взять какую-нибудь тару, может быть, даже простой пакет полиэтиленовый, туда нацедить мыло, да? Вот где-нибудь там в туалете у нас мыло есть, вот туда нацедить и увезти в пакетике домой мыло. Я думаю, что это очень правильный законопроект. И пора бы нам разобраться уже с этой всей историей. Пора бы нам разобраться. А? Да, один бутыль воды сразу забери и все, пишет Роудстар. Нет, Роудстар. Нет, понимаете, бутыль, я не расходовал бутыли, я расходовал воду свою. У меня же не было амортизации бутыля. И, соответственно, чтобы все было по закону и честно, я буду уносить только воду. Соответственно, принесу свой какой-нибудь черпачок, в него налью воды, а потом буду аккуратно везти сквозь московские пробки домой назад. Вот и все. А? Молоко за вредность. У вас вредная работа, пишет Крел. У нас некоторые вредные слушатели есть, а работа, в общем, не вредная. Амортизация здоровья. Оно же как, пишет Спира. Ну что, Спира, не знаю. Не знаю, вот здесь уже ничего не поделаешь. На удаленке сплошь экономия денег. Мне платили полную ставку, я тратил вдвое меньше, пишет Валерий. Валерий, вы не настолько жадный человек, чтобы помнить об амортизации. А амортизацию моего дивана мне кто восстановит? Амортизацию моего дивана, который я просидел известными местами. Скажите мне, пожалуйста, весь обсидел со всех сторон. Кто мне амортизацию дивана вернет? Кто? А? Лучшие годы моего дивана прошли где? В самоизоляции. Это нормально? Это? Нет, я еще раз спрашиваю. Это нормально? Я считаю, что это ненормально. Да? Почему мне фитнес не оплачивают, я на удаленке на 6 килограммов поправился, пишет Спира. Та же беда, Спира. Вот над этим кто-то будет думать или нет? Бывший схиегумен, ныне схимонах Сергий, значит, он же Николай Романов, в новом видеоролике потребовал от президента Владимира Путина сложить полномочия и передать их ему. Что ж, Рогов, каждый сходит по-своему, с ума по-своему. Я тут ездил на российскую дрифт-серию, РДС. Ну, вот посмотреть, как наши лучшие дрифтеры соревнуются. И там на этой российской дрифт-серии был человек. Ну, он ходил по всем помещениям, по которым мог ходить, по VIP-зонам каким-то, еще что-то. Никогда не выходил на трассу, не смотрел на автомобили. Человека этого звали Адам. Так он представлялся. Интересный человек, честно вам скажу. Я объясню, почему я это рассказываю вам. Я вам объясню. Вот. То есть его звали Адам. Вот. И он все время подходил к людям и говорил какие-то странные вещи, абсолютно не связанные. Я так понимаю, у него есть определенная дислексия, может быть, капралалия, да? Ну, то есть человек вроде бы говорит слова, но при этом это нельзя сложить в текст. То есть великий московский поэт Александр Сергеевич Пушкин, ну, всякие такие заявления очень интересные он делал. Да, иногда у него проскальзывали какие-то имена политиков, вдруг смотрю, что-то говорит, потом Сергей Кужегетович, он говорит, думаю, Ну, то есть, вероятно, может быть, это даже мой слушатель. Адам, если ты мой слушатель, привет тебе. В общем, человек яркий, все время ходил в очках, в розовой куртке, пил шампанское. Вот, и постулировал какие-то вещи. На дрифт не обращал внимания. Приехал на трассу, точнее, не на трассу, а вот вообще на все это мероприятие, на автомобиле Dodge Viper. Но этот Dodge Viper не работает, я так понимаю. Его привезли на эвакуаторе, а он сидел в этом автомобиле. Ну, чтобы все понимали, этот автомобиль кабриолет. То есть человек сидит в кабриолете, который установлен на эвакуатор. Ну, вы понимаете. Потом с трудом он оттуда вывалился. Я понимаю, он был где-то в состоянии Ефремов. Ефремов плюс, примерно. Ефремов, Ефремов плюс. Но не минус точно. Ну, в общем, интересный человек. И поэтому схиигумен меня больше не удивляет. Вообще. Кстати, Адам часто говорил про православие. Я обратил внимание. Он так и кричал. Наш русский православный дрифт. Ударим нашим русским православным дрифтом по коронавирусу. Я запомнил. Адам, если что, привет вам. Кстати, там были еще ребята какие-то. Они торговали, ну, значит, торговали тюнингом всяким, тюнячкой. Я мимо шел, они: Алексей, каждый день слушаем. Я поздоровался, познакомился, да. Привет вам, ребята! Ха-ха-ха-ха! Там хорошие девочка и мальчик. Очень хорошие, приятные. Мне говорят: дождь такой, постойте с нами. Я говорю: а у меня есть куртка Феррари, значит, я ее надел и пошел под дождем. Хотя Феррари сейчас вообще, конечно, не котируется. Если кто-то Формулу-1 смотрел на выходных, что-то с Феррари вообще какая-то беда, конечно. Страшное дело происходит. Ужасно, ужасно. Вообще невозможно, без слез не взглянешь, да? Если его не сопровождала Ева, то это фальшивка, а не Адам, пишет мастер. Нет, Евы не было, он был один. А? Это был Барри Алибасов? Поведение было похоже, но визуально нет. Интересный способ ездить на машине пьяным и чтобы не накосячить и остаться с правами, пишет Спира. Да, задумайтесь. Я говорю, это для Ефремова на будущее. Как только выйдет... Хотя тогда, наверное, уже автомобили будут летать. Да? Богемненько, пишет Рейнбоу, безусловно. 7373948. В Москве все отменяют, а тем временем немецкие ученые зафиксировали уменьшение количества антител у ранее переболевших COVID-19, что говорит о возможности повторного заражения. Будете опять заражаться, пишет Сергей. Сергей, ну, во-первых, не обязательно носить маску. Это не значит, что вас заставят ее снять. Вы ходите в маске дальше, то есть нет никаких проблем. Вам говорят: не обязательно носить маску на улице. Вы говорите: спасибо большое, вы мне разрешаете без нее ходить? Они говорят: да. Но вы говорите: а я все-таки буду в ней ходить. Вам скажут: ну, конечно, без проблем, вы можете, да. Да, можете все время ходить в перчатках и в маске, можете в костюме прям химзащиты ходить, без проблем. Серьезно, вам никто не запрещает этого делать. Соответственно, вот хотите пойти в магазин? Ну, наденьте маску. Вот и все. Ну, в смысле, по улице же вы идете, ну, наденьте прямо на улице маску. Никто вас в этом смысле не ограничивает. Поэтому те, кто хочет защитить себя, могут себя защитить. Но все остальные, ну, не хотят. Но они и так без масок ходят. Давайте уже говорить откровенно. Если вы выходили там на улицу, уже никто масок не носит, кто не хочет. А кто хочет, тот носит. Просто сейчас уже, по сути, законом это закрепится, и все. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Да, вот пару слов насчет амортизации удаленки разрешите?
Да.
Вот у меня супруга всю изоляцию, да, работала дома. Могу сказать, что заправки там цветных принтеров, у нее там всякое ламинирование бумаги, цветные презентации, там программы, которые ключ только на месяц активируются, они прям серьезно били по карману вот эта вся офисная атрибутика, как бы. Еще и найди эту заправку, там принтер, я не знаю, все, что вплоть дорого как-то было.
То есть все-таки есть что амортизировать?
Ну, и есть что восстановить. От работы зависит, Леш, от работы зависит. Ну, то есть, как бы реально, если это все оборудование у них там в офисе, там ламинирование там бесплатное, да, там все, ну, сколько здесь штучки, бумаги, там еще специальная бумага нужна. Это все
достаточно. Ну, то есть зря я вот так. Все-таки дело предложили Володин и Матвиенко.
Леш, вы, в принципе, такой человек интересный, как бы умеете, то есть у вас талант в этом плане, ущипнуть самого себя, но отработать
за них. Ясно, спасибо большое. Но мне не жалко, вот самого себя, да хоть втоптать, вообще, какая разница, никому же не обидно, правильно? Ну, то есть дело предлагается, вообще-то есть такая работа у людей, вот, которая предполагает действительно вот какие-то затраты. И они, сидя дома, вдруг начали тратить деньги, когда на своей работе удаленно работали. Уж простите за эти постоянные повторения одного и того же слова «работа», да. А что, кто-то дома собственный ламинатор держит, пишет Сергей. Ну, видимо, пришлось заказать его. Ну, видимо, да. Отмена на улице смешно. Они либо идиоты, либо жители Луны, пишет пещерец. Это не смешно, это приведение в соответствие, это называется, понимаете? Ну, то есть, у вас на улице все ходят уже не в масках давно, а у вас закон, что должны все ходить в масках. То есть, вы что, будете ходить, бить людей на улице? Соответственно, вы просто берете и в законе прописываете. Все, ходите без масок, мы вам разрешаем. То есть, по сути, вы легализуете поведение тех людей, которые уже на улице давно маски не носят, чтобы они перестали быть преступниками. Ну, как-то так. Декриминализируете их действия. Это нормально. Вообще-то это нормально. А? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Доброе.
Хотел бы вот услышать ваш комментарий. Тут, значит, в группе Александр Фельдман опубликовал какую-то историю насчет около спорт Кузнецова, и там вас зачем-то ваше имя вставил. Что там за история? Почему?
Я не комментирую внутренние дела редакции в эфире.
А, нет, я не говорю, что вы комментировали, не вы комментировали, а он комментировал.
Я говорю, я не комментирую внутренние дела редакции в эфире, вот в чем дело, понимаете? Да, да, спасибо большое, и не в соцсетях тоже этого никогда не делаю, вот. Поэтому, если кого-то интересуют вопросы, связанные с этим делом конкретно, вы можете обратиться к тем, кто в нем участвует активно, да? Я никогда не комментирую, ничего связанного с внутренними делами редакции. Никогда такого не было, и никогда такого не будет, и сейчас точно не будет. То есть, может быть, когда-нибудь, конечно, когда я сяду за книгу, она будет называться «Я», там такая большая буква будет «Я», или так лучше, так, «Говорит Москва» маленькими буквами, и «Я», вот так вот, «Я», и большая буква «Я», тогда да, наверное, да-да-да, тогда я вам начну рассказывать, но я буду уже старый абсолютно, вот, вы, наверное, уже, не знаю, и забудете обо мне к тому моменту, но, а кто-нибудь останется, и вот, может быть, Александр Фельдман, это, видимо, один из наших слушателей, он скажет, вот же ж, наконец-то вся правда пролилась, весь свет правды пролился на все эти истории, вот, а кто-нибудь обвинит меня во лжи, ну, что-то такое, но я обещаю, если и буду придумывать, то придумывать буду что-то красивое абсолютно, да, и в тот момент редакция, значит, со слезами на глазах встала на колени и стала умолять меня выполнить эту работу. Я сказал, ребята, только ради вас. Ну, какие-то такие вещи я буду говорить. Вспоминается в этом смысле идея Сергея Доренко. Я говорил, главное всех пережить, а потом рассказать, как оно было на самом деле. Примерно так. Как нам это выгодно. Говорит, давайте, Алексей, у нас задача такая. Мы всех переживем и расскажем, как было. Правильно расскажем, понимаете. Да, ну, видите, стараюсь следовать этому плану. Не всегда все получается, но тем не менее. Я так уже начал делать, пишет Спира. Как американский агент, пишет Денис, да. Надо так, говорит Москва, тире, это я. Да-да, и большая буква. Я. Ну, обычно, знаете, да, такие книги пишут люди, которые, значит, крутились рядом с кем-то действительно большим и великим. Они пишут имя и фамилия этого человека и я. Там, типа, вот если человек какой-нибудь, допустим, не знаю, ну вот, допустим, он вот гладил костюм президенту Владимиру Владимировичу Путину, да, постоянно, вот он много лет уже гладит костюм президенту. В конце концов он напишет книгу «Владимир Путин и я!» И там я гладил один костюм, я гладил второй костюм, потом я гладил третий костюм. А вот этот костюм не так-то просто было погладить. А вот в этом костюме, когда я его погладил, президент принял такое-то решение. А этот костюм я гладил в 2007 году, после чего та самая мюнхенская речь прозвучала. Вот-вот, видите? Вот фотографии, как я его глажу, а вот как президент произносит эту речь. Это тот самый костюм. Кстати, там был уникальный стежок, будет рассказывать человек, ну и всем будет интересно, потому что все, что связано с президентом, всегда очень сильно интересно всем. У некоторых даже, в принципе, работа заключается в том, я имею в виду журналистов, чтобы следить полностью всегда за президентом. Я не имею в виду журналистский пул, который, в принципе, ездит за ним, да, там, например, Колесников или кто-то. Нет, есть люди, которые всю свою жизнь отстраивают от президента. Ну, типа, сегодня я пошел на улицу, поскользнулся и упал. Что об этом думает Владимир Владимирович? Вот так вот. Это нормально? Вот так вот. Ну, то есть, ну, такая профессия есть у людей, отстроить свою жизнь от президента, потому что они как бы... Единственное, что я, конечно, сильно за них беспокоюсь, а когда будет новый президент, они что будут делать? Им заново свою жизнь отстраивать? Ну, реально, это же тяжело, это же сложно, правильно? Вот, поэтому, конечно, ну, не знаю, не знаю. Вот, галантерейщик и кардинал — это сила, пишет Смит, да, как... Че, костюмы Владимира Путина и я. Ну да, да, как-то так, как-то так. Странно, работаю на удаленке, 3D Max, Photoshop и так далее. Ничего не покупал, в скобках, лицензии. Я же работаю на своем рабочем компьютере только по удаленному доступу, пишет Василий. Но это если вам дали его. Это если вам его предоставила работа на своем, чтобы работать, да? А, хотя, погодите, по удаленке, по удаленному доступу вы заходите на свой комп. Ну, кстати, тоже разумно. Это значит, что у вас есть нормальные айтишники. Не у всех они есть. Вы знаете, я, наоборот, работал на своем ноутбуке и от этого получал удовольствие. Во-первых, потому что этому ноутбуку лет 6. Во-вторых, что я, в чем я убедился, он через 6 лет смог проявить себя как рабочий инструмент. Прекрасный рабочий инструмент. Ну да, 4К видео ты на нем не помонтируешь. Но в целом это прекрасный рабочий инструмент. Мне было очень удобно на нем работать. И весь эфир, по сути, который вы слышали, шел через него, через старый 6-летний ноутбук. Похвалить фирму или не похвалить? А, все равно, неважно. Вы же не поверите, что они мне заплатили деньги, правильно? Вряд ли они мне будут платить деньги. Asus. Старый ноутбук, вот, небольшой такой. И все пашет, все работает. Ну, я еще почистил, просто летало. Ну, вы сами слышали, классный звук был, все дела. Но звук у меня был благодаря звуковой карте и микрофону. Микрофон был аудиотехника, по-моему, а аудиокарта... Бардинамик, нет, Берингер, или как он там называется. Я не вспомню сейчас, как аудиокарта была. Ну, потом я посмотрю, и если нужно будет, скажу вам. Вот, чтобы... А вдруг вы захотите делать какие-нибудь подкасты? Ну, не знаю, уволят вас откуда-нибудь, начнете делать подкасты в интернете, да, там, допустим. Ну, не знаю, вот работали на радио, больше не работаете. Подкасты. Я посоветую потом. Там, аудиокарта какой-то. А, у нас ноуты рабочие, всегда с собой, пишет Валерий. Ну, заходим на рабочий комп по удаленке с домашнего, так что амортизация, пишет Дмитрий. 6-летний — это не старый, пишет Крел. Как ты 6-летний не старый? Я, насколько понял, ноутбук нужно менять каждый год. Телефон нужно менять каждый год. Машину нужно менять каждые 2 года. Разве не так? Какая-то новая информация прошла. Часы нужно менять раз в год. Ну точно. Ну точно. А что, вы будете ходить в старых часах? Ну это несерьезно. Нет, конечно нет. А, пора детейлинг делать. Чего делать? Валерий, это хоть нормально или нет? Я вообще против этого всего. Слушайте, это вот у американцев это все, а я нет. Мне вот эти все ваши детейлинги, радужные флаги, нет, зачем мне это? Или вы о чем вы вообще? Валерий, вы о чем? А? Скажите, как вы просыпаетесь по утрам, такой бодрый, пишет Алексей. А я просто сразу сплю после 11. Я ложусь, меня довозят уже. Довозят спящим до дома. Вот и все. У меня осталась минута, поэтому давайте в движение отправимся. Наконец-то вспомним эту рубрику. Меня недавно поругал один из наших слушателей. Ну как, поругал? Ну да, поругал. Говорит, чего про движение не говорите? Все, в движение.
Движение.
638 995 автомобилей на дорогах Москвы. Сейчас и 4 балла пробки. Волгоградка, Рязанка и внутренняя сторона МКАД на юге стоят стоймя. Стоймя? Стоймя. И Ленинградка тоже не очень хорошая, на всякий случай просто всем говорю, кто по ней пытается ехать. Внутри, в городе. Так, еще Каширка. Каширка неприятная абсолютно, но ничего здесь не поделаешь. И Киевка на подъезде, естественно, к Москве, а где еще может быть Киевка, тоже ничего приятного на ней вы не обнаружите, ничего хорошего, да. Хотелось бы посоветовать всем ездить на общественном транспорте, но зачем? Все-таки коронавирус, все дела, он же никуда не делся по итогу, правильно? Симферопольское шоссе на подъезде, вы уже думаете о том, как сдать задним ходом, я так понимаю, там совсем беда. Да? А, 8:30 новости, да. В 8:36 в Москве Алтушка умерла, сообщает нам Зизидрон. И по поводу печати. ЦБ РФ предупредил о новой схеме финансового мошенничества. За время пандемии объем такой рекламы в интернете рекордно вырос. Вот я даже вам прочитаю. Как известно, мы любим с вами говорить о мошенниках и их выявлять. В последнее время мошенники используют в интернете безадресную финансовую рекламу, которая не содержит конкретных сведений о виде заработка, а только лишь призыв заработать. О новом виде мошенничества... Значит, пандемия, коронавирус, когда интернет для большей части активных людей стал основным каналом получения информации. Причем, если раньше такой рекламы... Да господи, где... Что, вот конкретика какая? По оценкам регулятора? А никакой конкретики. Никакой. Ничего не называется в рекламе, услуги и продукты не называются, с помощью можно получить много денег, теперь мошенники просто играют на желание человека разбогатеть. А это когда вдруг ты сидишь, листаешь Инстаграм, а там, значит, фотография Павла Дурова и, значит, правительство сделало нас нищими, но мы придумали схему. Кстати, вы знаете, да, что Дуров по этому поводу к Цукербергу уже не раз взывал. Он говорил, а чего это ты не можешь никак удалить мошенническую рекламу с моим лицом? Мол, Марк, ты совесть поимей как-то, вот что-то у тебя есть или нет за душой вообще-то? Или есть сама душа, чтобы за ней что-то было-то вообще-то? Как-то соберись. Но Цукерберг, я как так понял, на это все не реагирует. В общем, имейте в виду, об этом пишут «Аргументы и факты», можете почитать и много еще чего интересного. Москва перешла к новому этапу снятия ограничений, об этом пишет «Вечерняя Москва», я вам об этом рассказал, в общем, можем об этом продолжить говорить, если захотите. Венгрия откроет границы с Россией с 15 июля, через два дня, то есть со среды вы можете дернуть в Венгрию, что там, лечо, в Венгрии лечо, в Венгрии, я знаю, собирали Ауди и лечо. Прекрасная страна, великолепная, большие достижения. Чего уж тут говорить. Это вам не космическая ядерная программа. Это лечо. Но вкусно. Вкусно же. А гуляш? А гуляш там или не там? Гуляш, по-моему, тоже там. Много чего интересного. Молодцы венгры, молодцы. Восхищаюсь. Идем дальше. А может, про Хабаровск полялякаем? Давайте полялякаем. Да, там что-то люди недовольные на улице ходят, значит, и хотят, чтобы Фургала отпустили. Ну, короче говоря, я мы Фургал, вот это вот начинается. Ну и все, больше нечего там калякать-то. Ну, то есть, и что? Давайте так, попробуем поставить вопрос ребром. Вы думаете, что Фургала отпустят в связи с этим? Ваше мнение. Мое мнение такое. Нет. Дальше. Вы думаете, это породит какое-то движение типа «Фургал Lives Matter» и все будут вставать на колено перед Фургалом? Я думаю, что нет. Тоже вряд ли. Вы думаете, что там, может быть, какие-то сепаратистские настроения есть? Ну, что-то сомневаюсь. Не, ну они, наверное, есть, но не знаю, насколько они сильны и все такое. В каждом регионе, наверное, есть какие-то сепаратисты, да, правильно? Люди, желающие куда-то что-то отсоединиться. Вообще, на Дальнем Востоке есть такая проблема, но я о такой проблеме слышал еще и у сибиряков у некоторых, я еще о такой проблеме слышал на Урале, я еще о такой проблеме слышал на Северном Кавказе, например. Вот, я еще о такой проблеме слышал много в каких регионах. В Калининграде есть такая проблема. Ну, она не проблема, на самом деле, потому что если бы она была проблемой, мы бы об этом все говорили. Но есть такие люди, есть такие персонажи. Им все время кажется, что если они отсоединятся, атомизируются, да, то обязательно после этого у них начнется рай прямо на земле. Ну, прямо им что-то получится там построить, у них будет прекрасное государство, у них все будет здорово. Ну, не понимают. Не понимают, что они часть Великой Империи, и ничего с этим поделать уже нельзя. Но так исторически сложилось. Вообще, всегда же можно просто уехать в какой-нибудь тихий уголок, правильно? Планеты. Но почему-то люди, живя в Империи, хотят ее из Империи превратить в тихий уголок. Ну, как вы Империю в тихий уголок превратите? В принципе, можно, но обычно Империя в тихий уголок превращается сквозь войны, гражданские войны, конфликты, смерти, кровь, убийства, братоубийства, насилие, насилие над детьми, женщинами, стариками, мужчинами и всеми остальными. Короче говоря, развал империи — это всегда очень больно. То есть там до тихого места, как пешком до Китая примерно, это хорошее, это приличное расстояние. Если кто ходил пешком до Китая, подтвердите, позвоните мне, кто ходил пешком до Китая, это далеко. Поэтому, ну что... Ну да, вышли какие-то люди, ну да, они там что-то требуют Фургала куда-то отпустить. Ну, Фургал-то не отпустят, в связи с тем, что они что-то там требуют. Более того, я думаю, они этим Фургалу только мешают. Ну, в смысле, усугубляют его положение. Ну, вы знаете, у нас есть такая фишка у власти. Ну, у современной российской власти. Чем сильнее на нее давят, тем она меньше реагирует на это. Вот какая-то такая вещь. Ну, то есть, чем вы сильнее пытаетесь продавить какую-то историю, тем с меньшей вероятностью вы получите какой-то нужный вам ответ. Вы, скорее всего, получите прям противоположный ответ. То есть, в общем, те люди, которые пытаются, видимо, как-то помочь Фургалу, они на самом деле ему вредят. Это мое мнение. Вы можете с ним абсолютно быть не согласны. Я прямо не пытаюсь настаивать, чтобы вы со мной согласились. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Из Благовещенска-то 10 минут до Китая, пишет Док-Док. Ну, то есть, Годунова просто так освободили, пишет Rainbow Blue. Не Годунова, а Голунова. Вот, во-первых, а во-вторых, Годунова, кстати, не освободили. Да, у Годунова была не такая прекрасная судьба, как у Голунова, но ну, зато государством правил какое-то время. Слушайте, я все-таки хотел бы сказать, Голунова, конечно, не просто так освободили. Но его освободили не потому, что толпа на улицу вышла, а потому что по кабинетам забегали нужные люди, понимаете? И это были люди не оппозиционного мышления ни разу, нет. Это были свои люди, понимаете? Вот, потому что они прям по кабинетам стали ходить очень сильно, активно. Вот. И стали говорить, что не-не-не-не, что-то нечисто, что-то нечисто, что-то нечисто. Не надо, не надо, не надо, не надо. Ну, то есть, потому что журналистское братье, все дела. А губернаторской братьи я что-то не видел ни разу в жизни, честно вам сказать. Вот. Ну и плюс с Голуновым все так было совсем откровенно по-хамски. Вот. А с Фургалом, ну, по-моему, каждый понимает, что в общем и целом предъявленным обвинения, скорее всего, соответствует действительности. Есть только одно маленькое «но». Некоторые говорят, что «ну, он же губернатор хороший, поэтому давайте забудем. Убивал он там кого-то, не убивал, какая уже разница, время прошло». А есть и люди, которые говорят, ну, нет, забывать никак нельзя. В этом, в общем-то, и есть суть этого конфликта. С Голуновым немножко другая была история. Там были сомнения в том, что у него действительно были наркотики, они ему принадлежали, да, а они подбросили. Соответственно, там сам факт преступления был оспорен. Здесь как-то нет. Здесь как-то пытаются о другом говорить, о том, что, ну, он хороший человек. Вот, несмотря ни на что, мы его любим. Ну, любите, пожалуйста. Любите, любовь — это очень хорошо, поддержка — это очень хорошо. Все люди, попавшие в тяжелое положение жизненное, они нуждаются в поддержке. Ну, и все такое. Есть ли новости о столкновениях между Арменией и Азербайджаном? Бауэр говорит, одну видел всего, одну. В российских СМИ, и все, и на этом тишина. Что было столкновение, естественно, Армения обвиняет Азербайджан, Азербайджан обвиняет Армению. Ну, это абсолютно традиционная история. То есть для того, чтобы понять вот эту, в какой-то мере эти взаимоотношения, нужно посмотреть на наши взаимоотношения с Украиной. Ну, вот примерно. Ну, примерно. Только, наверное, там еще дольше это все происходит, да. А так в целом и общем, вот где-то так вот, да. Ну, вот как, какие такие взаимоотношения? Когда ты говоришь, а чего вы ссоритесь? Зачем? Они говорят, вы не понимаете. Ну, и, соответственно, давайте согласимся с тем, что мы действительно не понимаем. Вот. Так же, как никто не понимает, как мы с украинцами можем там какую-то конфронтацию устраивать. То есть никому непонятно, и украинцам непонятно, и нам непонятно. Точнее, украинцам понятно, нам понятно, а всем остальным непонятно. Ну, и вы понимаете, да, американец, он вообще не знает, где Украина, он не понимает, где Россия, он не знает, Финляндия — это часть России или не России, то есть он вообще не в курсе. Ну, Трамп же спрашивал об этом, кто там этот, Болтон, не Болтон, нет, не Болтон, как его там? А, неважно, еще один человек на «Б», еще один человек с большой буквы «Б», вот, писал, что Трамп не в курсе был, Финляндия часть России или нет, уточнял у него. А, ну да, он хороший, а убивал плохих, пишет Дмитрий. Ну да, да, давайте убьем всех плохих, чтобы остались одни хорошие. Байден, правильно, Байден, Медведь, вы получаете суперприз, суперприз. Ваше упоминание, в смысле вас, в эфире. 7373948, просто денег нет. Как говаривал маэстро, денег нема грошев. Так, соответственно, извините, пожалуйста. Вот. Просто будем вас почитать, как человека, помнящего о Байдене. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей, Владислав, Москва.
Да, говорите, пожалуйста.
Я с Дальнего Востока, и, знаете, когда произошла вся эта история с Фургалом, очень мне интересные мысли пришли в голову. Ведь именно на Дальнем Востоке, в Приморье и в Хабаровске, еще там в Чекинской области была, по-моему, история, постоянно были какие-то гонения именно на губернаторов, там, мэров и, в общем, первых лиц. Mm-hmm. Помните с Ишаевым история, с Дарькиным, губернатором Приморья, та же самая сейчас история с Фургалом, и, наверное, она наиболее резонансная, поэтому, в принципе, я согласен с вами, что его не отпустят, но по уровню резонанса видно, что народ очень сильно волнует. Но я стал задаваться вопросом, блин, а почему именно на Дальнем Востоке?
Ага.
Ведь мы не слышали об в южных регионах, там, в Чукотском, там, автономном округе, не знаю, где-нибудь в Сибири. Именно на Дальнем Востоке почему-то происходит такая ситуация с первыми лицами региона.
Много криминала.
Ну, вы знаете, мне кажется, его много в каждом регионе нашей
страны.
Я
просто думаю, что чем дальше от Москвы, тем больше, в этом смысл. Ну, то есть, были такие регионы в России, которые жили сами по себе до определенного момента. А потом мы так взглянули туда и сказали, боже мой, там же есть люди. И начали там строить дороги, мосты, вспоминать о них, придавать этому значение вообще какое-то, их существованию, понимаете, да? И в определенный момент обратили внимание на то, что, а кто ими там управляет? О, боже. Что это, бандиты?
Вы знаете, я согласен с вами, что с того момента, как приходили инвестиции, действительно, криминала, наверное, стало больше, потому что я еще застал тот момент стройки, когда жил на Дальнем Востоке, великая АТЭС, саммит АТЭС в Владивостоке, да? Но я бы хотел сказать, что, несмотря на то, что это будет циничное мнение, мне кажется, это делается зря. Просто по причине того, что слишком уж маленький экономический выхлоп от этих регионов в масштабах страны, и это очень больно и прискорбно.
Ну, есть две теории, спасибо большое, по поводу Дальнего Востока. Теория номер один. Мы должны развивать Дальний Восток. Теория номер два. Мы не должны развивать Дальний Восток. Они, в общем, прям противоположные. В чем заключается теория номер один? В чем ее смысл? Мы живем в одной стране, все люди должны чувствовать себя гражданами страны, все люди должны видеть заботу государства о себе, и жители Дальнего Востока не должны хотеть уехать в Китай или в какие-то там приграничные территории, или, не дай бог, думать о каких-то там идеях отделения или чего-то такого. У них такое в голове не должно возникать. Они должны быть патриотами, любить свою родину и чувствовать себя обогретыми, да, со всех сторон властью, да, поцелованными. Потому что они там далеко охраняют наши рубежи. Так далеко, что, в общем, до Европы гораздо ближе лететь из Москвы, как вы понимаете, да, чем до того же самого Дальнего Востока нашего. А это все наша страна, между прочим. Ну, так вот. Это теория номер один. Теория номер два заключается в том, чтобы не развивать дальние регионы. Почему? Потому что как только и если ты развиваешь регионы, и люди получают, дальние имеется в виду, люди получают базовые какие-то потребности свои реализуют, да, ну, финансовые, они начинают задумываться о нечто большем. Ну, по той самой пирамиде Маслоу. Они начинают думать о свободе. И вот как они начинают думать о свободе, это самое плохое. Потому что они не думают о том, чем набить себе желудок, уже вопрос решен, а они начинают думать о свободе. А когда у тебя за, простите, несколько тысяч километров часть государства что-то там начинает думать о свободе, это как-то не очень хорошо. То есть, вторая теория заключается в том, что развивать нужно только Москву и центральные регионы, а все остальные регионы должны быть бедными. Для того, чтобы самые активные, самые перспективные, самые пассионарные, самые-самые, они из этих регионов уезжали. И уезжали они куда? Внимание, в Москву. Потому что в Москве хорошо, а в регионе у них не очень. Чтобы в регионе оставались самые безинициативные, самые никому не нужные, самые бесполезные и самые, в общем-то, спокойные люди. Ну, вот примерно так. Такая логика. Вот эти две теории. Я придерживаюсь теории номер один. Но я точно знаю, что покойный маэстро придерживался теории номер два. Он высказывал эту теорию в эфире. Он говорит, не надо их кормить. Не надо их равнять с нами. Не надо. Приравнять их с нами, они скажут, ну, мы теперь и сами, мам, с усами. У нас теперь, а чего нам эта Москва, скажут они. А у нас с усами их не хуже. Ну, и, естественно, никто же не будет говорить о том, что это федералы нам сделали, это там из Москвы распорядились, чтобы Фургал сделал. Не будет никто говорить. Все будут говорить, Фургал нам тут сделал, а там в Москве ему мешают. Такие вот дела. Так что, может быть, маэстро был прав, а я, может быть, был неправ в своем человеколюбии, да? И в своем патриотическом угаре. Может быть, цинично надо подходить. Никаких денег никому. И все, только деньги в Москве. Держать и все. И никому не давать. И пусть сидят там, кукуют. Что они там выращивают? Картошку выращивают? Вот пускай картошку выращивают, и все, больше ничего не делают. У нас, наоборот, у нас концепция иная у государственной власти. Дальний Восток, дальневосточный гектар, развитие Дальнего Востока, развитие. Ну, то есть вкладываются деньги, чтобы Дальний Восток расцвел. И люди чувствовали себя хорошо-то. Ну, примерно так. Развивать Дальний Восток надо. Там Китай 1,5 миллиарда. Это большой рынок, пишет Михаил. Получается, что Россия — это страна победившего Вархаммер 4000, пишет Рейнбоу. Лорд Фаркуад — главный антагонист мультфильма Шрек 2001, пишет Мастер. Развивать Дальний Восток надо. Там Китай. Да-да-да. И люди оттуда уехали, пишет Медведь. Чего это они уехали? Ваша теория несостоятельна. В Европе в каждом городе хорошо. Им там есть что есть и пить. И никто там отделяться не хочет, пишет Спира. Ой, не Спира, простите, Спира просто рядом с сообщением. 77-й. 77-й. Ну, как вам сказать? Европа вся дробленая. Во-первых, сытая Европа вся дробленая. В некоторых городах, даже европейских, есть специальные районы, которые объявили о том, что у них там вообще законы и государство, в котором они живут, не действуют. Как-то она называется? Христиания или крестьяния? Я не помню. Где-то, по-моему, в Нидерландах что-то такое. Где? В Копенгагене, в Дании, значит. Значит, в Дании. Значит, где-то в Дании, в Копенгагене, в частности. Вот там какие-то свободные районы, там люди что-то курят травку напротив полицейского участка, но никто им ничего не может сделать. Европа вся дробленка уже давно. Европа, по сути, если вы посмотрите на нее, это, ну, области. То есть вы можете любую страну европейскую воспринимать как область. У нас. Ну, посмотрите на размеры наших областей, посмотрите на размеры европейских стран. Ну, вы возьмите, и вы можете доехать из Оренбургской области, проехать так, что там сейчас, какую вы проедете? Ну, Самарскую вы проедете, да? Вы проедете, наверное, да? Что, Мордовию вы проедете, да? И, наверное, вы проедете еще что? Это какая дорога? Это Владимирская область, Рязанская, Рязанскую. Сколько там? Ну, 4 области вы проедете, да? И то там, в некоторые вы просто заезжаете на 5 секунд, вот и все. Ну, примерно как-то так. Короче, вы берете Оренбургскую область, кладете ее на карту Европы и понимаете, какого размера Оренбургская область. А если вы возьмете что-нибудь из дальневосточных регионов, они там есть огромные, ну, просто огромные, необъятные, и прямо вот так вот положите на европейскую карту, может оказаться, что вся Европа – это как один какой-то наш регион. Вот и все. Поэтому Европа, она уже давно раздроблена. Она уже давно вот такая удельная, княжеская. Ну, какие-то там князья, вот этот польский там, а этот такой, а этот сякой. И что-то они там решают. Народ населения, ну, вообще у них, говорят, там 500 миллионов в целом. Но в целом это сколько государств? Вот. Поэтому, не знаю, я бы в этом смысле прям так и не настаивал на то, что в Европе нет сепаратистских настроений. Потом мы смотрим на Каталонию, правильно? Мы смотрим на Баварию. Мы смотрим еще на много какие места в Европе, где люди почему-то вполне себе все время хотят отделиться. Мы вспоминаем недавний Брекзит. Мы вспоминаем, какие взаимоотношения у нас с Ирландией. У Великобритании, да? Там есть часть Ирландии, которая свободная, а есть часть Ирландии, которая часть Великобритании. И Великобритания как бы говорит: нет, это наша часть! А они говорят: фигушки-фигушки вам, мы хотим отдельно. И все время бузят, все время бузят. И я думаю, что если вот так разобраться и посмотреть на это все, ну, наверное, на территории бывшей Югославии не все так спокойно, тихо и хорошо. А большое было государство достаточно, да? Сейчас вот оно не такое большое. Ну, его нет просто, Югославии нет. Вот, и бузят, и бузят, и бузят, и дальше бузят, бузят, бузят. Ну, то есть они дробятся, дробятся, дробятся и раздробятся. Максимально. Настолько, насколько смогут. Может, так лучше людям в плане развития, пишет Уларбек. Ну, как Уларбек, если смотреть на развитие Европы, хорошо, кто там действительно локомотив развития? Германия? Если бы завтра, допустим, смотрите, у нас есть Евросоюз, и, допустим, завтра что-то происходит, и Германия исчезает с карты. Ну, просто вот мы проснулись все, а на карте нет Германии, там океан. Ну, допустим, океан, море, ну, озеро какое-нибудь. Ну, вы поняли, большое озеро, пресное, а может быть, соленое, неважно. Ну, что-то какой-то водоем, нет Германии, она улетела на другую планету. Все живы, все здоровы, все хорошо с людьми. Ну, они просто взяли, оказывается, у них так развились технологии, что они прям со всей Германии улетели на другую планету, и чтобы нас не видеть, всех остальных идиотов. Что будет с Европой? Ну, что там, кто там? Франция еще что-то собой представляет. Испания, ну, помидорами торгует. А все остальные что вообще делают? Ну, так, что они там делают? Ну, Швейцария, ну, деньги, допустим, да? Ну, Австрия, ну, красиво, кстати, прекрасная страна, мне Австрия очень нравится. Ну, да, ну, все. Ну, а? Что Скандинавия? Там вообще люди не живут. Там живут викинги, а они же сумасшедшие. Они могут... А ты знаешь, они не умирают никогда, викинги. Они сами себя только убивают. Они, значит, вспарывают себе живот, наматывают привязывают к дереву и ходят кругами. Кто больше кругов прошел, тот быстрее в Вальгаллу и попадет. Пировать с Одином. Они там психи все. Их там 5 человек, и все их режиссеры — это режиссеры, снимающие странные извращенские фильмы, а вся их музыка — это... И они все время пьют и в депрессии. Страшное дело. Ну, правда. Финляндия, ужас. Норвегия, все депрессивные, страшно депрессивные люди. Швеция то же самое. Шведы вообще не знают, что делать. Они уже весь лес на планете Земля переделали в стулья. Все. Понимаешь? Они говорят: дайте нам еще миндаля, мы сделаем вам еще даймов. Мы говорим: мы уже не можем есть эти ваши миндальные тортики. Они их клепают. Ну, ужас. Они говорят: делаем самую безопасную машину, чтобы умереть от скуки. И они делают Вольво, и делают его все безопаснее и безопаснее, чтобы умереть от скуки в этом автомобиле. Они там же объявляли, что к какому-то году, значит, они достигнут такого результата, что ни один человек, находящийся в автомобиле Вольво, не умрет, находясь в этом автомобиле. При любых раскладах не умрет. Вот у них такой результат, они такого хотят достичь. Потому что он умрет от скуки, он умрет все равно, но от скуки, потому что это невозможно. А, ну ладно, Абба из Швеции, пишет Илья Сергеевич. Да, это шведская семья знаменитая. А? Вольво делают китайцы, пишет Агафон. Да, айфон тоже делают китайцы, все делают китайцы, какая вам разница, все делают китайцы. Придумать же надо еще, ну что вы. У каждого города в каждой деревне... Между прочим, Range Rover делают индийцы в таком случае. У каждого города в каждой деревне, в каждой семье, у каждого человека есть сепаратистские настроения, пишет Смит. Отделиться от семьи, конечно. У нас зато весело выходить на улицу и не знаешь, от чего... Выходишь на улицу и не знаешь, от чего умрешь, пишет Катя. Катя, мне кажется, вы родились после 2000-х, такое ощущение. Потому что выходить на улицу и не знать, от чего умрешь, это 90-е в России. Вот есть же люди, которые пережили 90-е. Когда норковая шапка, это была угроза жизни. Ну, во-первых, люди носили норковую шапку и считали, что это красиво. А во-вторых, за это можно было умереть. Когда выходишь к автомобилю, к своему, и он не самый лучший, это десятилетняя Audi-бочка. Да ладно, свежак! Десятилетняя машина. Я помню, как десятилетними машинами люди восхищались. Десятилетка. О, да она только по Германии ездила. Вообще свежак, она как новая. Смотри, на самом деле ведрище ведром. Ведрище ведром вообще стоит перед тобой. Ужасное. Но тебе это так не кажется. Тебе кажется, что... Вообще, десятилеточка, прям как с конвейера, пробег всего 500 тысяч, вообще машина, да? Выходишь, и у тебя на этой Audi-бочке с пробегом в 500 тысяч колес нет, или Audi нет, просто ее больше нет, и все. В Швеции ввели закон о том, что женщинам выдавали бесплатно гигиенические принадлежности. У 40% женщин нет денег на прокладки, пользуются подручными средствами, пишет Михаил. Боже мой, что за отсталая страна? Использовали бы миндальный дайм, в конце концов. Прекрасные тортики они делают, в конце. А у них еще какие фрикадельки? В Швеции. Прекрасные фрикадельки, замечательные. Была пятерка BMW от польских дорог-дилеров, пишет Мих-Мих. И бак пустой, пишет Медведь. Да, и бак пустой, а в нем песок еще, как вариант. Бывало? Бывало? Нет? Я просто могу напомнить, как классно было совсем недавно. Молодежь не помнит, а я еще пока помню. Так вот, ребята, сегодня, выходя на улицу, вы вообще-то обласканы. Ну, вышел бы этот человек... В розовых шортах, извините меня, со своей прической, зачесанной наверх, залаченной, да? В своей какой-то непонятной рубашонке-маечке с политическими лозунгами, да? В мокасинчиках своих, ну вот. Играть в питанг в парке Горького, да? Таким бы его там на надгробии изобразили в этом парке Горького в итоге. Счастливым, молодым, красивым, перспективным, с прической, конечно. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 6 минут, понедельник, июль, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Анютка пишет, про Швейцарию забыл рассказать. Поля, коровы, выходные, магазины не работают. В будни в 4 часа дня уже все закрывается, делать вообще нечего. Ну, не все сразу можно рассказать о Швейцарии. 4 балла пробки в Москве на данный момент. Нефть Brent 43.01, доллар 70.64, евро 80.05. Я тут сказал перед новостями, что 10 часов, не 10, 9. Просто с вами время летит незаметно, и мне показалось, что уже 10. Ну вот, там, наверное, 10 секунд было. Ну, наверное. Рига встала после круга, пишет Луноход. Еще немного о Швеции, пишет Михаил. В 2018 году шведские урбанисты приезжали в Геленджик. Там базировалась шведская футбольная команда перенимать опыт по строительству детских площадок. Теперь шведы хвастаются, что у них как в России. В России целую программу этому посвящали на ТВ Швеции. В Геленджик? Я сейчас пытаюсь понять, я в Геленджике-то вообще был или нет. Геленджик. А вот когда летишь в Сочи на самолете, аэропорт где? Он не в Геленджике? А? В Адлере. А Геленджик где вообще? Я не помню. Я был в Геленджике или нет? В Анапе был. В Алуште был. В Алупке был. Но это вообще другое место. А в Геленджике? Может быть, съездить в Геленджик? Как-нибудь. Потом. Возможно. Но не сейчас. Не сегодня. Не сегодня вечером. Тоже такой вариант. Ну, ладно. Я еще раз напоминаю, что сегодня у нас... отменяется масочный режим на улице. Но, тем не менее, вы можете ходить в масках. Так, что? Кинотеатры, театры, концертные залы откроются все-таки 1 августа с заполняемостью 50%. А вот это мне было самое интересное. Я так что-то захотел сходить в кино. Недавно был в торговом центре и захотел сходить в кино. С другой стороны, а есть ли там что-то путевое сейчас? Вряд ли, да? Ну, вряд ли, ничего интересного. Я подписался на вот эти онлайн-кинотеатры. Думал, что никогда не буду платить в жизни деньги за это, но плачу. Плачу, и причем я там расплачиваюсь баллами «Спасибо». Вот единственное место, где мне пригодились баллы «Спасибо» от Сбербанка, я клянусь вам. То есть один раз, возможно, мне они пригодились, я что-то купил в «Бургер Кинге» какой-то бургер, когда мне неожиданно сказали «баллы». Я сказал, что можно? Тратим, тратим! Срочно, 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 все. Ну вот. А больше нет. А, нет, что я? Я вас обманываю. Один раз где-то на заправке, не знаю, но какой, я тоже расплатился баллами. Это было неожиданно и приятно. О, как неожиданно и приятно! Ну, а в целом, вот на кино. Трачу на кино, да, вот вчера что-то смотрел, какой-то «Трасса 60», что ли, фильм старый называется. Ничего, такой интересный фильм, интересный, забавный, забавка вообще, забавка. Взрослый, конечно, он, так, если задуматься, но интересно, да. А что насчет деноминации рубля, пишет Роман. Роман, мне сбрасывали эту новость, причем сбросил мне ее мой друг. Ну, что они там придумали? Примерно такой посыл. Это что? Что это? Ну, он написал, что это за, перевожу на русский язык, допустимый, фигня. Ну, эвфемизм приходится, да, употреблять в эфире, потому что по-другому никак нельзя. Что это за фигня? Я им пишу. Ты все правильно охарактеризовал. Если говорить коротко, там есть такая штука, называется альпари, или что-то как они там называются, неважно. Там есть человек, который эксперт. И он сказал, а давайте деноминируем рубль, а? Уберем последние 3 цифры. Вот. И тогда у нас проезд в метро будет стоить 50 копеек, вот это все, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, такие советские цены получатся у нас. Ну, ему на это ответили, нет. Все, история закончилась. Но было эффектно. То есть мне так показалось, что человек просто захотел напомнить о себе. Ну, а почему бы и нет? В принципе, если бы я занимал какие-нибудь ответственные должности в этом смысле, я бы тоже, если бы хотел напомнить о себе, такие вещи предлагал. Типа, а давайте-ка деноминируем рубль. А давайте поменяем цвет денег. А давайте сделаем все наши деньги зелеными. И тогда, когда кто-то будет говорить 1000 зеленых, можно ему будет давать наши деньги, а не доллары. И все, а он ничего не поймет. Вот, он же не сказал, он сказал зеленый. Вот, получил зеленых 1000 рублей. Все. А, кстати, 1000 рублей зеленая. Ну, такая, сине-зеленая. Я очень удивился, когда расплатился баллами «Спасибо» в автосервисе. Теперь всегда их откладываю на это, пишет Антон. Блогеры-мотоциклисты поразбивались, пишет Беловед. Да? Очень жаль, но понимаете, в чем дело? Здесь даже, наверное, главное не то, что они блогеры, а то, что они мотоциклисты. Вот. Ну, за мотоциклистами я наблюдаю. на дороге. Некоторые ведут себя так, как будто бы они очень хотят расстаться с жизнью. И да, они расстаются с этой жизнью. Некоторые ведут себя корректно. И я так понимаю, если вести себя корректно на дороге, в общем-то и целом, скорее всего, если возле тебя не окажется какой-нибудь идиот на каршеринге или таксист сумасшедший какой-нибудь, наверное, ты выживешь. Ну, в смысле, наверное, ты будешь ездить долго, не один сезон, ты будешь счастливый, у тебя будет любимый мотоцикл, у тебя будет любимая экипировка, тусовка и все такое. Ну, а если ты покупаешь себе на последние деньги спортбайк литровый, это первый твой мотоцикл, садишься в него, на него в шортах, шлепанцах и чего там еще, майке и бейсболке. Ну, ладно, ты купил шлем за те самые 2000 рублей, потому что уже кто-то один раз в этом шлеме падал. А шлем, кстати, это одноразовая вещь, на всякий случай, если кто не знает. То есть, если один раз упал в шлеме, ты его можешь выкинуть, покупать себе новый. Да, да, да. Так говорят все профессионалы, на самом деле. Вот. И покупают себе вот эти шлемы, бывшие в употреблении, и несутся 300 по городу. Ну, я думаю, что перспективы у них не самые радужные у этих людей. Скорее всего, мы, возможно, видим их в последний раз. Я их часто провожаю взглядом и смотрю, может быть, а вдруг увижу. Интересно же. Ну, то есть, вообще людям что интересно? Людям интересна смерть, правильно? Смерть — это такая штука, это великая тайна, а что после нее? И человек, он всегда завораживается вообще этими идеями, он всегда пытается в них проникнуть, он пытается понять их, вот. И, соответственно, ну, а вдруг вот сейчас при мне он куда-нибудь как улетит? Ну, я так смотрю вдаль, его взглядом провожаю. Интересно. Один об меня чуть не разложился в туннеле на Ленинградке. Я просто увидел его в зеркало заднего вида, он не очень громкий был, но очень быстрый. И я вижу, его мотнуло сзади прямо за мной в этом, в колее, а там есть колея. И он прямо уже едет мне в заднее на левое крыло. Я взял вправо, он проехал мимо, благодаря мне. Спасибо большое, Алексей, сказал этот человек про себя. Вот, я ему моргнул фарами. Ну, типа, ты, будь ты проклят, скотина. То есть не сигналил, я обычно моргаю фарами просто. То есть ты сволочь. Примерно такое я имею в виду. Он отреагировал тем, что выкрутил педаль, выкрутил педаль, господи, ручку. Ручку выкрутил максимально. И он взял еще сильнее и уехал вдаль. Ну вот, отправился туда, где пируют все остальные, проехавшие там до него. Ну, реально, я так вот считаю, что я его спас. Мне, вы можете, конечно, не соглашаться со мной, вы можете считать, что я его не спас, но я считаю, что я спас жизнь вот этому сумасшедшему человеку абсолютно. Да? Напомним, что 27 декабря 2015 года ЦБ России лишил лицензии ряд компаний, в числе которых находились известные на постсоветском пространстве Альпари Форекс, Телетрейд Групп, Фикс Трейд. На данный момент эти компании не имеют права представлять онлайн-услуги резидентам России. Опа, Савично, спасибо большое. Продал экипировку, пишет Медведь. Я? Нет, не продал. А есть желание купить? 7373948, телефон прямой эфир. Вы только не думайте, что я буду дарить что-то, ладно, хорошо? То есть не тешьте себя этой надеждой. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, Алексей, салют, Сергей Коммунарк.
Да.
По поводу байкеров.
Да.
Это капец какой-то. Вот, кстати, вы привели случай, что спасли там одному жизнь.
Ну, мне так показалось.
Ну да, ну, скорее всего, так оно и было. А вот обращали внимание, в крайней левой полосе, когда по МКАДу едешь,
да.
И в некоторых местах, когда над вами эстакада,
да.
И посередине стоит арка, господи, опора.
Да.
И от этой опоры, как правило, такой выступ такой идет.
Да.
И в этом месте байкеры стараются прижаться ближе. И в районе Заречья еду и смотрю, парень в левое зеркало, смотрю, прет прям, ну, километров на 400. Я прям, ну, я вижу, что я в этот момент, когда с ним соприкоснусь, я как раз вот в этом, возле этой опоры.
Uh-huh.
Я резко ухожу вправо, он прям резко вот так же делает маневр правее и уходит прямо.
Ну да.
И проезжаю там метров 300, смотрю, он такой остановился, наварился, встал и стоит. Я такой, ну, сейчас, наверное, будет, наверное, закусимся мы с ним одним словом.
Uh-huh.
Подъезжаю, а там он меня только останавливает. И, ну, я смотрю, там пробка была, можно было остановить.
Uh-huh.
И он мне такой, спасибо, дружище. Uh-huh. Я бы ее не знал, что со мной случилось. Я говорю, слушай, что с тобой случилось?
Что, забрызгал бы машину?
Забрызгал бы машину, да, ты тоже дворниками там тебя...
Ну, конечно, конечно, это все неприятность такая.
Да, он, блин, братан, там, телефон не понял.
Ну, понятно.
Давай, давай, давай.
там даже, видите, в чем секрет. Вот спасибо большое. Что вы, что я. У нас есть одно абсолютно полезное свойство. Свойство это заключается в том, что мы смотрим в зеркало заднего вида. Я в целом, наверное, в зеркало заднего вида смотрю больше, чем вперед. Чаще и больше. Почему? Потому что в целом опасность на дороге, как ни странно, если ты едешь по правилам, она сзади, а не спереди. Потому что спереди ты встал за автомобилем, в целом держишь хорошую дистанцию, и все. А сзади там происходят какие-то фантастические вещи. Ну вот. Я ехал когда с Moscow Raceway на этих выходных, смотрю, впереди пробка. Вот. Смотрю, автомобили довольно активно тормозят. За мной несутся двое. Один, по-моему, на Evolution старом, а другой на Kia Optima. Ну, потом, когда они проезжали мимо, я заметил. Видимо, они где-то там что-то не поделили на дороге. И вот они несутся. Я торможу, и в это время я еще им аварийкой отмаргиваю. Сзади показываю аварийкой. То есть там все, там тупик. Он все равно несется на своей этой Митсубиши, неважно. Он несется, несется, несется меня. Я ему аварийкой, 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 тормозами, тормозами. Вот, ну, прерывисто. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, чтобы он отреагировал, посмотрел меня. В последний момент он сообразил. Наконец-то. Очень умный человек. Вот. Перестроился правее, но перестраивался без снижения скорости. И оттормозился рядом с автомобилем, который со мной шел параллельно, правее. Он оттормозился, ну, в метре, наверное. Потом он передо мной, потому что я еще сильнее затормозил. Потому что я думаю, ну ладно, значит, он мимо меня пролетит, но ту тачку он точно соберет. Я приторможу, у него будет окно, он впереди прыгнет. Передо мной. Он в это окно и опять вправо ушел. И туда правее-правее и ушел на обочину и уехал по обочине. Я предполагаю, что этот человек думал, что он совершил какие-то действия, не зависящие от всех остальных, и он просто вот так хорошо ориентируется в потоке. На самом деле весь поток под него подстроился, под идиота. Ну, на самом деле. За ним такой же абсолютно дегенерат. Ой, извините, герой. На Kia Optima. Вот два дебила, это, конечно, сила. И они, наверное, думают, что они мастера перестроений, я так предположу. Но на самом деле они не мастера перестроений вообще ни разу. Они прямо создают дискомфорт всем на дороге, всем вообще. Потому что все остальные, кто смотрит по зеркалам, они вынуждены притормозить, создать им карман, куда они точно попадут, проедут. Они действительно в этот карман заезжают, все. То есть ты прогнозируешь этого потрясающего водителя заранее, понимаешь, насколько он ужасен во всех своих действиях и глуп. И он, да, он тебе демонстрирует, что он именно это и делает. Пожалуйста, раз, два. Думаешь, ну ты и дебил, конечно, ну, старичок. А? Самое смешное, что потом я ехал еще, и я его догнал. И догнал я его не потому, что я его догонял, а потому, что я просто встал себе спокойно. Ну, я не в левом ряду, я не стою. То есть я встал 130, потому что 110 плюс 20 дозволенных. Ну, 130 еду себе. В левый выехал, обогнал, заехал в средний. Выехал, обогнал, заехал в средний. Ну, то есть вот еду. В итоге у Москвы я доехал до этого Evolution красного. Ну, что за придурок? Но если ты уже едешь по полной программе, если уже тапок в пол, если уже ты прямо такой демон, ну так давай уезжай так, чтобы я никогда до тебя не доехал. Тем более, что я даже и не пытался этого сделать, я просто ехал. А? Ну как так может быть? Почему такой дебил? Почему такой идиот? Я не понимаю. Еще обратил внимание, когда едете на дальнее расстояние по трассе, как бы лихо вас какой-нибудь не обогнал человек, в итоге вы все равно его еще раз встретите на дороге. Обязательно. То есть каким-то образом есть такие люди, когда ты едешь на машине, они тебя обгоняют три раза подряд. Вот проехала машина мимо тебя, и всегда обгоняют лихо. Прям шоу! Думаешь, ого. Ну, это, наверное, человек действительно сильно спешит. Потом едешь, и опять он. Шоу! Мимо. Как? Ты же, наверное, проехал кругом. Правильно? Объехал планету уже и еще разочек дал. Ну, наверное, так. Перешел в определенный момент на сверхзвук, потом на гиперзвук. Ну и проехал. А потом обогнал тебя еще раз. Вокруг Земли. Он и Чак Норрис. Может быть, это и был Чак Норрис. Как вариант, как вариант. Попутно досчитали до бесконечности несколько раз они, видимо, да? Да. Вот и все. А потом третий раз он тебя обгоняет. Ну, я так предполагаю, что они все время... У них, наверное, много отваги, но мочевой пузырь не бесконечный. И им все время приходится останавливаться. Либо много энергии тратят, надо что-то есть. Поесть, остановиться, поесть. Либо потеют, и надо воды. Потому что постоянное обезвоживание организма. Нужно остановиться, купить воды. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, это Новогор.
Да.
Ну, мука внешне стоит из-за того, что у Реутова, из-за того, что там мотоцикл валяется. Мотоцикл, шлем, не видел человека, но валяется все на дороге.
Сейчас?
Да, вот сейчас я проехал. Мука стоит внешне. А по поводу зеркал, вы говорите, я смотрю на зеркала часто. А я хотел позвонить и сказать, я не смотрю в зеркало, а потом понял, что я сижу, еду по МКАДу, сижу, смотрю, как голубь, как будто у меня и влево, и вправо глаза смотрят.
Да, да.
И если там что-то мелькает...
Как Камбала, конечно, как Камбала, вот. А хотя да, у нее, наоборот, да, с одной стороны глаза. Как, ладно, любая рыба, карась, вот в одну сторону один глаз, да, другой в другую, конечно.
Я жене, когда училась она водить, теща говорит, что ты смотришь видеть зеркала? Ехать прямо, ты же прямо едешь, зачем тебе зеркала? Она едет прямо. Из зеркала туда-сюда, туда-сюда. Смотри прямо. И она на бордюр может наехать, на люк наедет. Говорю, смотри прямо. Зачем тебе зеркала, когда ты учишься ездить?
Вот видите, надо все-таки, надо. Не, у меня есть, ну как есть, была знакомая, во всяком случае, вот сейчас-то, конечно, наверное, нельзя сказать, что она моя знакомая, но неважно. Она поворачивала, на автомобиле перестраивалась следующим образом. То есть зеркала не нужны были, она включала поворотник и начинала перестраиваться. Например, и справа в левый надо просто поворотник, и медленно просто руль поворачивала, и потихонечку машина катилась влево, значит. И все остальные вокруг на дороге там совершали какие-то действия. Ну, то есть кто-то что-то левее сместится, кто-то притормозит, кто-то наоборот уедет. Но она просто ла-ла-ла-ла-ла-ла, там, гуляй, шальная императрица, и влево. А я рядом сижу и думаю, ё-моё, ну зачем? Зачем я согласился? Зачем? К чему это все? Почему? Я же молодой. У меня же все впереди. Ну зачем я делаю? Я говорю, ну нельзя же не смотреть в зеркала. Не знаю, ни одной аварии у меня не было. Я говорю, конечно, потому что вокруг все взрывается, все вокруг врезаются, все вокруг спасаются. А у тебя, конечно, ни одной аварии. Ну, естественно, абсолютно естественно. А? У гонщиков расход большой, вот они и заправляются постоянно. И по времени выходит то же самое, что и у аккуратного водителя, пишет Владимир. Кстати, это вариант. Поэтому дайте шанс выжить мотоциклистам. Включайте поворотники, пишет Михаил. Да, ну и смотрите по зеркалам. Потому что как мотоциклисты, это же как... гонщики на автомобилях, вот эти дорожные гонщики, они как дети. Мы должны о них заботиться. Мы должны думать за себя и за них. Потому что мотобрат сел на мотомотоцикл и надел свой мотошлем, и мотобрат едет и никому не мешает 300 по городу, и перестраивается из одного ряда в другой, и пролетает в 2 сантиметрах от автомобиля, самый примитивный из которых весит 1,5 тонны. Полторы тонны! Вообще никто об этом не думает. Мотобрат, мы будем всегда помнить о тебе, мотобрат. Мотобрат, как же так? Как же так могло произойти? Ну, действительно. Да? Это как парашютист, который не берет с собой парашют, прыгает, и все потом говорят, как же так? Что? Он был таким молодым. Что он сделал не так? Этот несправедливый мир. Ведь были случаи, когда люди выпрыгивали из самолетов и разрушали самолеты в воздухе, значит, и они падали без парашюта и выживали. Были же случаи! Но почему так? Почему? Не знаю. Загадка. Загадка века, правильно? Да? Он же опытный идиот, пишет Медведь. Да не все. Мотоциклист обгоняет время, он поворотник увидит, уже догнав его. Так что зеркала, пишет Панк 13. Почему у вас в ленте нет ничего о событиях в Хабаровске? Да? Пишет Владимир Эдуардович. У меня? Ну, потому что мне не очень интересно. Я не вижу никаких перспектив развития того, что есть в Хабаровске. То есть я думаю, что эта история, она вот как началась, так и закончится. Я вам предложил это обсуждать в эфире, вы что-то не особо обсуждаете. Я вот к этому. Если прям сильно хочется, то пожалуйста. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Меня зовут Валерий.
Да, Валерий.
Едем мы с товарищем вечером от Тульской в сторону Киевского.
Да.
Ну, здесь на повороте, где Тульская, десятка нас обгоняет, вот перестраивается там вот этот... играют сами с собой в шашечки. Ну, товарищ ко мне поворачивается, говорит, странные идиоты вообще, такой поворот опасный. В общем, поворачиваем мы поворот, пробка. Ну, там товарищи уже лежат на крыше. То есть вот эта вот не абсолютно необоснованная дурость, она, как правило, ведет к совсем печальным авариям. Это еще хорошо, что там отбойники, они не вылетели на встречку. Угу. А там точно бы черные мешки лежали.
Знаете, что скажу вам? Я считаю, что эту проблему можно решить нетривиальными методами. Не теми, которые предлагаются, совершенно иными. Я считаю, что нам нужно развивать автоспорт народный. И нам нужно развивать мотоспорт народный. Как можно больше трасс. Реально, у нас все далеко. Хочешь ты на машине на своей покататься по какому-нибудь кольцу, но тебе надо далеко ехать. Тяжело. В Москве вообще ни одной трассы. Может быть, есть какое-нибудь местечко заброшенное, где можно было бы что-нибудь сделать? Картинги. Чтобы поездить по открытой трассе, это все в Подмосковье. В Москве открытые трассы хорошие, ну, я не припомню. Закрытые есть, но они маленькие, там не чувствуется скорость. А так было бы хорошо, чтобы каждый вот из этих классных гонщиков не пожалел бы 1000 рублей потратить на 10 минут езды на картинге, приехать туда, чтобы вот там отстирали как следует все остальные. Дети 5-летние, чтобы быстрее проехали. Он понял, какое он ничтожество, и больше никогда не гонял на своем автомобиле. А если вдруг человек побогаче и мог бы себе позволить трек-день на хорошем, хорошем треке, действительно, да, типа Moscow Raceway, только Moscow Raceway очень далеко. Вот, что-нибудь поближе. Проехаться, прокатиться, понять, как его просто отстирывать будут 12-летние, 13-летние пацаны. Вот. Разочароваться в себе окончательно. Может быть, разбить свою машину об бордюр там какой-нибудь, о заграждение. Кстати, за заграждение желательно заплатить, как на Нюрбург-ринге. Секцию выбил, $2000 заплатил. Или сколько там, 4, я уж не помню. Несколько тысяч долларов сразу. Ну, евро, точнее, простите, не долларов, евро. Ну, какая, собственно, разница для нас, да? Непомерные деньги заплатил. Вот так должно быть. И все. Когда ты выезжаешь на трек один раз в жизни, один, на нормальной машине, и пытаешься там показать хоть какое-то время, и понимаешь, что у тебя ничего не получается, ты вдруг осознаешь, что ты не водитель, а идиот. Идиот, подвергающий всех опасности на дороге, но ты никакой не водитель. Нет, ты не пилот вообще ни разу. Ты не Хэмилтон, ты даже не Боттас. Ты даже не Леклер на той Феррари, которая сейчас есть. Ты никто вообще. Ты, ну, правда, ничтожен с точки зрения водительского мастерства. Фу, прям... Или вот эти люди, дрифтующие в поворотах в городе. Боже мой. Попробуйте дугу пройти на Moscow Raceway. Вот эту длинную, в 500 метров. В заносе. Попробуйте ее пройти правильно. В нужные зоны колесами попасть. Попробуйте. Один раз в своей жизни. У вас ничего никогда не получится, скорее всего. И все. И ощутив себя ничтожными, вы перестанете уже заниматься этим тупым драг-рейсингом на улице, правильно? Ой, сейчас драгстеры обидятся на меня. Все скажут, че? Драг-рейсинг, это круто! Дрифтеры не едут! Да. Круто это Формула-1. Ну, так я на всякий случай просто всем скажу. Потому что она едет и прямо, и вбок, и как угодно. А? Езжать хоть до Сочи, только Собчак не говорите. Хорошая дорога, пишет Михаил. Я 8 лет катался на мото, родился второй ребенок и продал. Понял, что все это лажа, эти мотоциклы, пишет Берсерк. В одном из судов мотоциклист доказал, что знак ограничения скорости 60 км в час нельзя разглядеть на скорости 250 км в час, и его не оштрафовали, пишет Владимир Бонд. Это, наверное, не в России было, да? 9.30 новости. Д36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. Москва перешла к новому этапу снятия ограничений. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Можете почитать. И еще пишут о том, что Венгрия с 15 июля откроет границы для нас, можно летать туда. Аргументы и факты. Один, который не стрелял, как офицер Гитлера, спас жизни тысяч русских. Материал исторический. Переходя на личности учителя Григория Перельмана, учитель Григория Перельмана о проблемах образования рассказывает. Можете почитать, тоже интересно. А мы идем дальше. Евро 80-15, доллар 70-78 на данный момент, и нефть Brent 42-89, прямо сейчас торгуется. Да, всем губерам до этого народ плевал в спину, когда их сажали, а за этого вышел на улицу целый регион, есть о чем задуматься. Ну, не целый регион Владислав Эдуардович вышел, а некоторые люди в регионе, потому что если бы вышел целый регион, было бы сразу заметно. Мне нравится, когда протестующих приравнивают обычно там к народу сразу. Весь народ вышел! Все люди, весь регион. Не, ну есть, конечно, люди, которые вышли. Есть люди, которые идут на работу, никуда не выходят. Им это не нужно. кто-то шашлычки жарит, кто-то летит на шашлындос, понимаете? В общем-то, обычно тех, кто не выходит, гораздо больше, чем тех, кто выходит. Ну, так обычно бывает. Ну, а дальше картинка, дальше как ты снимешь это на видео. Если хочешь показать массовость, снимаешь с земли как можно ниже практически, да, чтобы казалось, что людей какие-то огромные-огромные толпы. А если хочешь показать, что массовости нет, снимаешь сверху, и тут уже совершенно другая картинка возникает, все как-то скудненько тогда обычно. Ну, все эти приемы известны. Если хочешь создать массовость и ощущение некоего политического массового протеста, надо шарики раздать своим сторонникам и снимать снизу. Вот. Если хочешь, опять же, наоборот, показать, что никого там нет, и там три шарика сверху снимаешь, и все. И получается, что народ-то и не очень. Все, в общем, это давно известно, все это давно понятно, и все это мы проходили, и не раз проходили, ничего нового в этом я, собственно говоря, не вижу. Есть, конечно, люди, которые пишут, я вот интернет смотрю, да, они смотрят на Хабаровск и говорят, ага, волна прокатится по России, ну, то есть, реально волна за Фургала, что ли, прокатится по России, я вас умоляю. Я вот, ну, ладно, хорошо, я вас не умоляю. Я делаю ставку, позволите мне сделать ставку, вот какой я азартный человек, не прокатится. Это раз. И у Тихомирица это два. Все. Ну вот все. Вот прям все и все. У Тихомирица прям и все. Да, понятно, что там есть сторонники. Да, понятно, что у кого-то из сторонников, наверное, есть ресурсы. Да, понятно, что можно эти ресурсы использовать. Да, понятно, есть какие-нибудь, может быть, даже фанаты. Да, понятно, есть однопартийцы. Да, понятно, у этих однопартийцев есть родня. Да, понятно, у этих однопартийцев есть друзья, можно их позвать. Ну да, да, да. Все это ясно. Все это понятно. Давайте смотреть в сухом остатке. А в сухом остатке что получается? В сухом остатке получается следующее. Есть человек, ему предъявлено обвинение в организации убийства. Обвинение предъявлено, и назад оно предъявлено быть не может. Отъявлено, или как это вообще, есть ли такое слово? То есть не могут так сделать, наверное, на данный момент, во всяком случае. И, скорее всего, не сделают. Потому что, скорее всего, опять же, я без решения суда не могу в утвердительной форме это говорить. Скорее всего, это правда, вот и все. Ну и дальше все те, кто там митингует, куда-то выходит, они митингуют за кого? Ну, они митингуют за человека, который организовал убийство, да? Ну, за убийцу митингуют. Ну, окей, помитингуйте за убийцу. Без проблем. Если вам так это очень сильно хочется, ну, пожалуйста, вы можете этим заняться. Свобода мысли, свобода словия, свобода действия, свобода всего, пожалуйста, демократия. Вот. Вам кажется, что организация убийства – это недостаточно веское основание для того, чтобы человек не был во власти, да? Ну, окей, все ясно, здорово. Ну, тогда в следующий раз, когда будут брать какого-нибудь другого губернатора, я так понимаю, ну, вы будете тоже негодовать по этому поводу, правильно? Когда будут следующего какого-нибудь брать, абсолютно криминального, гнусного человека, участвовавшего в самых ужасных схемах, вы будете негодовать по этому поводу. Вот. Но мы же это уже проходили с Ходорковским, все же один в один, пишет Мих-Мих. Придется Фургала вернуть народу, пишет Алекс. Да нет, не придется. Потому что нельзя назвать людей, которые выходят на протест, народом. Они, да, они часть народа, но они не весь народ. Поэтому не придется. Ну вот не придется. Ни разу. Нет. Вот. Так можно на любого пальцем показать, и все, пишет Александр. Да нет, не на любого. Как видите, на любого-то пальцем не показывают, и все. Так можно за любого ходить митинговать, и все. Ну, за любого, понимаете? За убийцу можно митинговать ходить. За насильника можно, за педофила можно ходить митинговать. Ну, митингуйте. Ну, если вам так нравится, так митинговать, ну, пожалуйста. Ну, слушай, я вот, например, не против, понимаете? Моя работа не заключается в том, чтобы утихомиривать митинги. Соответственно, мне все равно. Ну, нравится, нравится, пожалуйста. Если, например, силовые структуры посчитают это неправильным и посчитают, что нет разрешения, и разрешения не будет на это, ну, кого-то будут они винтить. Кого будут винтить? Ну, организаторов, наверное, правильно? Дальше убираешь пастуха, овцы рассеиваются, все. Ну, не бывает никаких митингов без организаторов этих митингов, такого не существует. Да, бывают, не, бывают редко стихийные митинги, когда, допустим, происходит что-то вопиющее. Ну, например, какой-нибудь насильник, да, убивает ребенка, там, насилует, убивает ребенка, и вот все соседи собираются и идут его линчевать. Такое бывает, да, я такое видел. И по телевизору такое показывали, и в интернете такое рассказывали, это понятно. Политическая история, ну, всегда есть кто-то, кто руководит. Всегда есть активный человек, который дает какие-то распоряжения. Пока, в общем, как я понимаю, еще Жириновский даже не стал сдавать Фургала, говорит, мы за него будем и так далее. Но если будет реальная какая-то угроза на региону, то мы услышим, я думаю, выступление и Владимира Вольфовича по этому поводу с правильными словами. Вот и все. И отсеется сразу вся политическая вот эта часть. А как она только отсеется, ну кто останется? Ну кто? Кто там готов умирать за своего губернатора на улице? Ну, что это? Ну, вы такое видели вообще, когда такое бывало? А, да? Не фартануло, пишет Александр. Ну, как бы да, как бы да. С начала 90-х любого дела, на любого дело завести можно, пишет Алекс. Да, потому что есть за что. Если есть такие специальные ресурсы, где на людей собирают разный компроматец, и если в эти ресурсы погружаться, и если почитать про разных губернаторов, я так понимаю, что добрую часть этих губернаторов есть за что прихватить вообще-то в любой момент. В любой момент. И они это знают. И, в общем-то, зная это, они себя ведут соответствующим образом, чтобы не прихватили. М? Ну, а кто ведет себя не соответствующим образом, а прихватить есть за что, ну, сам себе виноват. Ну, а что, кто его заставлял? Ну, никто же не заставлял, правда? Никто же ему не говорил, веди себя не так, как надо. Будь плохим мальчиком. Никто же не говорил. Все говорили, будь хорошим мальчиком. Нет, я буду плохим мальчиком. А, будешь плохим? Ну, тогда мы как с плохим. Может быть, можно закрыть на что-то глаза, если бы ты был хорошим мальчиком. Но ты не был хорошим мальчиком. Ты очень плохо себя вел. Поэтому мы тебя будем наказывать, и мы тебя накажем. Накажем, все, наказали. А что нет? Нет, а почему нет? Вот объясните мне, а почему нет? Why? Вот, допустим, у вас есть какие-то противники и сторонники. Конкретно у вас. Вот вы же не власть, ничего. Тут ваш противник, допустим, да? Ваш противник, допустим. Вы даже его не считаете противником, но у вас есть информация вся на него. Он говорит, а я буду жить у тебя в коридоре. Я у тебя в коридоре установлю свои порядки. Вот в коридор к тебе приду, сосед какой-нибудь, и буду жить у тебя в коридоре, установлю свои порядки. Ты говоришь ему, ну, в принципе, если чисто будет, ну, сиди, разбирай там ботинки какие-нибудь. У меня ботинки, шкаф. Можешь разобрать, если чисто будет. Он заходит, начинает вам гадить в ботинки. Начинает что-то там гадить разными методами. Начинает что-то там шебуршить в одежде, разрисовывать стены. Он говорит, погоди, сосед, ну я же все про тебя знаю. Ты что? Ну ты что? С ума, что ли, сошел? Он говорит, а свобода! Он говорит, свобода, я свободный человек. Ничего ты про меня не знаешь. Он говорит, ну подожди. А в таком году ты кастрюлю своровал. Он говорит, докажите. Докажу. И раз, фотографии, где воруют кастрюлю, видеозапись, где воруют кастрюлю, пьяный разговор, в котором сосед говорит, да я кастрюлю своровал! И все. До свидания, мой ласковый Мишка, да? Возвращайся в свой солнечный край, или в какой там сказочный край. Вы обсуждали уже, как вообразивший себя кадыровским блогер чеченский Зелимхан толпой избили русского? Что? Нет, не обсуждал. Навальный все же четко объяснил, пишет, Путин панически боится Фургала, поэтому его устранил. До этого Путин панически боялся Платошкина. Виктор Корга пишет со смайликами. Да, это, кстати, каждый раз я об этом говорю, даже уже устал говорить, честно. Когда мне говорят, что власть боится того, власть боится сего. Ну, слушайте, это несерьезно, правда. Ну, наша власть не боится американской власти.
Ну, еще бояться каких-нибудь вот этих вот людей здесь, блогеров, экспертов с телевидения, губернаторов бояться? Чего? Губернаторов боятся только подчиненные губернатора. Губернатора боится только пресса региональная, которая от губернатора зависит. В федеральной прессе вот высморкаться можно на губернатора. Вообще ничего не будет. Прям... Понимаете? Не, ну это неприятно. И можно судиться.
можно судиться. Но обычно такого не происходит. Федералам плевать на губернатора. Плевать вообще все равно. Кто такой? Где? Где? Что? В Хабаровске? Кто такой? Ну-ка, давай посмотрим. И все точно так же, не только с журналистами, но и со всеми остальными федералами. Что там? Губернатор? И что? Еще. Сегодня один, завтра другой, послезавтра третий. Разница-то. Эти протесты организуются подельниками, которые хотят подстраховаться от уголовного преследования. Если их арестуют, то они автоматически станут политическими жертвами режима, пишет Кирилл. Ну да, когда ты действуешь на опережение, да? Это как было с... А кто это был? Губернатор, мэр? Че, он недавно умер-то еще. Умер в больнице. Что-то у него пневмония, что ли, была, или что-то такое. Господи, сейчас напомните мне. МЧСникам ключи отдавал, МЧСник прыгал. Потом говорил, что журналистов надо мочить. Напомните мне, вот недавняя история. А? Кто? Что-то мне пишете, Чебоксары? Кто? Ну вот напомните, уже, наверное, вылетело из головы у вас, а? Белов, не, Ишаев. По-моему, Ишаев. Могу, я уже и не помню, честно вам сказать. Игнатьев. То есть видите, насколько быстро все забывается. А чего он делал, Игнатьев? Он чем-то руководил же, да, правда? Он же был руководителем. Он был губернатором, мэром, кем он был? Напомните, пожалуйста. Ну, вы все написали его фамилию. А кто он был? Он же чем-то руководил, правда? Сейчас мертвый. Да. Не, ну пытались, конечно, рассказать, что он там его убили или что-то такое, но это безосновательное заявление, абсолютно нет никаких оснований так полагать. Вот. Ну и перед тем, как его взяли капитально, а его не успели взять капитально, потому что он умер, он заявил о каких-то своих политических там вещах, он там обвинил тоже федеральную власть, там что-то про Путина начал говорить, что-то такое. Ну какая-то такая история. Хотел, видать, перестраховаться, чтобы, если что, жертва режима. Это такой есть древнейший ход у всех тех, кто хочет потом, если что, пропетлять по кривой. Они начинают изображать из себя жертв режима заранее, потому что уже понимают, чем дело пахнет. Когда дело пахнет тюряшкой, они начинают говорить, что они жертвы режима. Заранее. Не когда взяли, а заранее. Вот. Такие дела. В порядочности вас заподозрить трудно, пишет Мариетта. Но я хоть людей не заказывал. Мариетта, ну если меня в порядочности заподозрить трудно, то вот Фургала-то вообще нельзя заподозрить в порядочности. Но я людей не заказывал. Я же вот, правда, Мариетта, я же вас не убивал. Родственников ваших не заказывал. Правда, вас же никого не убили, потому что я кому-то деньги заплатил. Ну давайте откровенно говоря. Я даже у вас ничего не воровал никогда. Я даже никогда не воровал. У меня даже белая зарплата, кстати. Ну, так, на всякий случай. Вот, я еще и налоги плачу. То есть, вот прям совсем скучный человек. И дома нет в Италии. Нет, вообще нет. И машины, дорогой. Нет. Очень хочу. Не покупаю. Чтобы не было. Чтобы всегда говорить, что у меня ее нет. Ха-ха-ха-ха-ха. Но ее нет. Ну, то есть, вы, конечно, можете сказать, что Леша, ты непорядочный человек. Ну, черт побери тогда, кто порядочный? Где эти порядочные люди? Это, наверное, сразу святые. Ну, я не святой, конечно. Безусловно, я и не претендую на святость. Ну, тогда вы мне говорите о святых людях. Не просто о каких-то порядочных, а о святых. Ну, святых, ну, не знаю, я не встречал. Может быть, Схейгумен вот этот вот подумал, что он святой. Ну, там. Он сейчас вот требует, чтобы ему Путин власть передал. Простите, передал. Что же я говорю? Ну, представляете, с ума сошел. Ну, старик с ума сошел. Бывает такое, да? Схемонах. Немножечко поехал головой. Передайте мне... власть. Владимир Владимирович. Ну, нормально, нет? Ну, давайте я сейчас буду в эфире говорить, передайте мне власть, Владимир Владимирович. А что, я считаю, что это вот так. Я представляю интересы народа России. Ну, что вы скажете обо мне? Леша, все. Ну, спекся. Сдулся, слился, с ума сошел. Ну, псих. Забирайте его, все, везите. Есть же специальные учреждения, где люди думают, что они Наполеоны, Гитлеры. Правильно? А я вот думаю, что я президент России. Ну вот, ну давайте меня везите, пожалуйста. Скорее лечите. Спасать надо человека. Спасать надо изо всех сил. А? 7373948. Завтра скажу, что президент его боится, пишет Алексей. Уже есть такие люди, которые говорили, что Схейгумена боятся. Да. Это стандарт. Любого. Голунова уже боялись. Все время все боятся. Ну, страшно. Вообще, в Кремле какая-то нервозная атмосфера. Вы чувствуете? Там все всех боятся остальных. Всех.
Вот. Меня просто боятся. Есть такое ощущение, что если я завтра пойду на улицу и начну мочиться в общественных местах, и меня задержит полиция, мне можно будет кричать журналистам, что меня боится федеральная власть, и поэтому меня задержали, а не потому, что я штаны снял, простите, на улице и начал мочиться там прилюдно, при людях, понимаете, это делать. Ну, то есть сразу надо кричать, что меня все боятся. Ну что вы, ну что за глупости-то, ну, боже мой, кто чего боится-то? Где эти страхи, где? Где этот адреналин? А? Вы не понимаете, вы что, в интернет не заходите? Пишет Михаил. Ну да, Михаил, ну, наверное, надо бы чаще находиться в комментариях где-нибудь в интернете. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Владислав.
Да, Владислав.
Алексей, слушайте, ну, вы когда заявляете о том, что там заказывал, не заказывал, это еще решит суд. Все-таки тут вы немножко не...
Ну, это обалденно, да.
Ну, это же правовое государство.
Да, правильно. Ну, то есть, когда... Подождите, когда задержали Захарченко, да, с 9 миллиардами на квартире, никто что-то не говорил, что решит суд. Сразу все сказали, да, это его деньги,
да,
правда?
Да, конечно, когда у человека, госслужащего, 9 миллиардов лежит кэшем в квартире, это сразу, как говорится...
Ну, а когда у следствия есть доказательства того, что человек заказал убийство, а если зайти на любой сайт с компроматом, это сразу все всплывает, и все вообще вокруг знают, что он из бандитов, то есть, ну, что вам еще нужно? Ой, ну, как слушайте, Толя Бык, ну, вот да, давайте да. будем... Вот по Толе Быку нет же еще решения, Быков?
Давайте, Владислав,
по нему же нет решения, ну, не торопитесь, по нему же нет решения.
За чьи деньги Путин пришел к власти? За деньги
Березовского? Послушайте внимательно, Владислав, вот скажите откровенно, по Толе Быку есть решение какое-то или нет?
Ну, насколько я знаю, нет.
Ну, все значит, он не бандит, правильно?
Ну, а официально...
Пасхи, Игумену, Сергию, нет же никаких решений, правильно?
Пока суд не признал человека виновным, этот человек не является...
Ну, это называется... Вы знаете, как это называется в Библии? Это называется книжники. Вот книжники. Пока суд не признал. Пока у нас нет закона о самоизоляции, самоизолироваться я не буду. Да, пожалуйста, пожалуйста. Но я-то с вами разговариваю не так, как будто я адвокат или юрист. Я же с вами не разговариваю не так, как будто мы на суде. Я с вами разговариваю как человек с человеком. Дальше, конечно, мы можем с вами здесь сейчас сделать кирпичный лица и изобразить, что пока нет решения суда, ничего не понятно. Ну, конечно. Ну, а по некоторым убийцам нет решения суда, не было никогда и никогда не будет. Ну что, вы не в курсе, что они убийцы, что ли? Ну, вы же в курсе, что они убийцы? Хоть по ним нет решения суда. Или вы будете дальше играть в дураков, вот изображать из себя дураков, позориться. Ну реально, звоните и говорить, ну нет же решения суда еще пока. Ну когда поймали Чикатило? И решения суда не было. Понятно было, что это Чикатило? Понятно было, что он преступник, страшный педофил, насильник? Или нет, и убийца детей? Понятно было или нет? А что, я так еще на всякий случай вам скажу, вообще-то тогда еще следствие и другого казнило за Чикатило до того, как взяли Чикатило, потому что думали, что это он. Казнили, чувака. Советский Союз. Секундочку. А давайте-ка мы вспомним еще и американскую систему законодательную, когда людей несколько, могут десятков лет держать в тюрьме. Ну, не десятков, ну да, даже десятков. В тюрьме. По подозрению в убийстве, а потом могут сказать... Боже мой! Он оправдан! Ну, такая вот система бывает. А бывает такая система, что его казнят, а потом говорят, ой, извините, не того. Пью, прокол. Да, бывает, всякое бывает. Я понимаю, что вот эта вся казуистика, юридические игры, это все очень интересно. Но как только я буду адвокатом и юристом, и как только мы встретимся с вами в суде, я вот этим начну заниматься. Но я же не адвокат, не юрист, мы с вами не в суде. Понимаете, мы сейчас не имеем решения по Ефремову. И мы можем сейчас здесь сидеть, изображать, что он не был пьяным и под наркотиками в машине, и не врезался в эту машину, и не убил человека, сидящего в этой машине. Но это не наша работа. Это работа Пашаева, Ильмана Пашаева. А нам со всей очевидностью абсолютно точно понятно, что Ефремов был пьяный в усмерть в машине под наркотиками и влупил на встречке в другую машину, и человек, находящийся в этой машине, умер. Все. А дальше решения суда нет. Решения суда нет по Ефремову, ну, не существует, понимаете? И много по кому еще решения суда не существует. Когда Кокорин и Мамаев били в голову чиновнику, кстати, в кофемании стулом, решения-то еще не было. Видеозаписи мы видели, а решения не было. Но мы же уже говорили, какие сволочи Кокорин и Мамаев. И какие они проклятые негодяи. И как они смеют такое вообще вытворять. И их надо посадить, посадить, посадить. Мы же это говорили, а решения не было. Я вам напомню. На всякий случай. Я могу сейчас, в принципе, напрячь свою память и повспоминать еще всякие разные очень громкие дела, когда решения не было, но это никому не мешало вообще ни разу обвинять кого угодно. А хотите, я вам напомню резонансное дело, например, убийство одного видного оппозиционного политика Бориса Немцова в центре Москвы? А хотите, я вам напомню, что когда еще не был никто пойман, и когда еще не было никакого решения суда, как часть людей обвинили федеральные власти в том, что это они заказали убийство Немцова? Хотите? Ни суда, ни следствия, ни доказательств, вообще ничего не было у этих людей и нет до сих пор. А обвинять они обвиняют также до сих пор. И все. И они говорят, любому понятно. Они говорят, каждый знает. И это для них доказательная база, юридическая, видимо, да? Ну, она не юридическая, а морально-нравственная какая-то. Ну, так и чего? А чего это нафургали все так запнулись? Вот почему? В чем его особенность? Объясните мне, пожалуйста. Почему именно здесь мы должны молчать до последнего и не торопиться со своими выводами и дождаться решения следствия? Почему, когда падает самолет, или, например, самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу в Шереметьево, три раза отскочив от этой полосы, в третий раз он уже, когда ударился, он не отскочил, начался пожар. Все рассказали о том, какой ужасный самолет сухой суперджет. Не было ни решения, ни экспертизы, ни суда, вообще ничего. Но все уже сказали, что оно не летает. А? Почему так? А почему, когда решение суда было не в пользу пилотов, появились люди, которые сказали, нашли козлов отпущения? А? Вот как так получается-то? Объясните. Когда все эксперты, проведя все экспертизы, сказали, что самолет неправильно сажали, не умеют летать пилоты. И пилоты виноваты в этом пожаре и в смерти этих людей. Почему всколыхнулась общественность и не согласилась с решением суда? А что тогда мешает, когда фургалу вынесут решение по фургалу, суд вынесет? Сказать, что мы не принимаем это решение. Тем людям, которые сейчас говорят, что нужно подождать суда. Можно долго этим заниматься и упорно. Можно долго ковыряться в носу. Но это же бесполезно. Вы же прекрасно понимаете, что если человек, как бы есть на него информация, то она есть. И все. А дальше, ну, будет вам решение суда. После решения суда, я так понимаю, вы все скажете, а, окей, есть же решение суда. Правильно? Мы договорились? 10. Что-то я сегодня тороплюсь куда-то. 10 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, понедельник, июль, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Три балла пробки в Москве, нефть бренд 42,79, доллар 70,83, евро 80,19. Вот интересная вещь какая. Тут Коммерсант со ссылкой на источники пишет, что решение по новой кандидатуре, то есть по новому губернатору Хабаровского края, может быть принято в ближайшие дни. Но ситуация неожиданно осложнилась акциями в поддержку Фургала, которые прошли в Хабаровском крае и соседней Амурской области. Приказ об отставке в Фургала в связи с утратой доверия в Кремле ожидают к четвергу, пишет Коммерсант. На его место рассматривают несколько бывших кандидатов, от бывшего сотрудника ФСБ Константина Басюка, который сейчас возглавляет Хабаровский аэропорт, до одного из ближайших к Жириновскому людей Михаила Дегтярева или нынешнего заместителя Фургала Юрия Золотачевского. А Дегтярева я вот, например, видел много раз и вполне с ним пересекался, и он такой степенный. То есть у него совершенно не ЛДПРовская стилистика выступления публичного. Он спокойный,
такой размеренный. Вот. И интересно, что Дегтярев может быть? Но я думаю, что, наверное... Вот а на кого ставку-то делать, теперь даже не знаю. Первой очень важной задачей временно исполняющего обязанности станет погашение протеста в Хабаровске, и, скорее всего, по выбранному Кремлем кандидату станет ясно, будет этот процесс мягким или реакционным, пишет Коммерсант. Интересно, интересно. Так, еще здесь что-то было важное, если не ошибаюсь. Дегтярев ведь тоже из ЛДПР. Да-да-да, тоже ЛДПРовский. Ну, вообще, кстати, это, может быть, было бы такое лихое решение. Ну, в смысле, не лихое, а разумное. Ну, то есть поставили бы вместо ЛДПРовца другого ЛДПРовца, вопрос бы был закрыт, соответственно, с политической точки зрения, потому что я понимаю возмущение в этом смысле партии ЛДПР и сторонников ее, и, может быть, на этом бы, собственно говоря, все эти протесты и подзакончились. Какая-то такая история. ЛДПР бы красиво заявила о том, что мы будем и дальше отстаивать Фургала, вот, и мы добились того, что наш будет губернатор. Может быть, и Дегтярев, почему нет? Почему нет? Вполне возможно. А где хабаровский ОМОН, пишет Алекс Кир. Да, Алекс, не все же решается ОМОНом в конечном счете. Ну, зачем прям-таки ОМОН, обязательно всех бить палками, что ли? Вон у нас, когда было голосование по Конституции, вы знаете, да, не всех это устроило, результат этого голосования, и несколько сотен человек, по-моему, ну, говорили, около 200. Ну, допустим, я так прибавлю просто с барского плеча, если позволите, пусть будет 300, вышли на Пушкинскую площадь, если я не ошибаюсь, и туда приехала полиция, и полиция вместо того, чтобы раздать всем дубинок, так, дубинками, раздали маски. И это был куда красивее и куда эффективнее, как мне показалось. То есть это все показали по телевизору, это все прогремело в интернете, имело небывалый эффект. Нашли полицейскую, это женщина, да, которая раздавала эти маски протестующим, и она дала интервью. В общем, получилась красивая медийная история, и я думаю, что вот к красивым медийным историям и надо стремиться. Это было бы правильно, потому что это со всех сторон хорошо. Это все целые, все здоровые, все довольные. Кто-то недоволен, но при этом все равно целый. Ну, в общем, это здорово. Поэтому не все и всегда решается ОМОНом, не все и всегда решается силой, не все и всегда решается палками. Ну, вот. Если уж есть какие-то активные персонажи, которые начинают там рвать брусчатку какую-нибудь или куски асфальта вырывать и в кого-то кидать, ну, этих, да, этих надо прессануть как следует. Этим надо дать понять, что не они сила, и у них нет никакой монополии на насилие в их руках, а монополия на насилие есть у государства, и государство может это монополией воспользоваться, да. Ну, то есть исключительное право проявлять насилие есть только у государства, вообще-то, в государстве. На всякий случай просто напоминаю. И государство иногда может это продемонстрировать. Соответственно, если полетит булыжник в сторону полицейского, или полетит бутылка в сторону полицейского, или даже пластиковый стаканчик, то тогда, пожалуйста. Тогда да. А так, ну что, ну постояли, ну разошлись, пришли, ушли. Какая разница? Может быть, эти люди хотят чего-то другого. Может быть, им не так Фургал интересен. Может быть, им нужны какие-то другие вещи. Ну, надо им дать эти вещи. Держите. Все. Вот вам маски там или еще что-нибудь. Будьте осторожны. Мы заботимся о вашем здоровье. Мы очень любим вас. Вы граждане России. Все. Какая-то часть усомнится в том, что в следующий раз надо куда-то выходить, приходить. А «Медуза» пишет, что, ссылаясь на «Коммерсант», что полпред тайно прибыл в Хабаровск, пишет Андрей. Ну, «Медуза» интересный, конечно, ресурс, только не зарегистрирован как средство массовой информации, если не ошибаюсь, в России, да, поэтому как бы живет не совсем по нашим законам, ну, не знаю. Если, так, значит, хабаровский ОМОН на своих не идет, вспомните 08-09, да, 2008-2009 годы, якутский прилетит, пишет луноход. ОМОН сейчас не в тренде, Росгвардия сейчас на коне, пишет 404-й. Дегтярев же Кремль хотел в белый цвет перекрасить. Ну, это модное напоминание о себе. Это не только Дегтярев предлагал. Вообще, любой уважающий себя публичный политик должен предложить перекрасить Кремль в белый цвет и вынести Ленина. Любой. Ну, кроме, естественно, коммунистов, которые должны говорить, что ничего не должно меняться. И вот, что-нибудь рассказывать нам о том, как можно заработать миллиарды, продавая клубнику. Ну, это дело коммунистов сейчас, да, безусловно. 7373948. А, ну и еще надо обязательно с православными праздниками поздравлять. Сейчас коммунисты это делают. Это сейчас в тренде, это модно, это современно. Такой вот коммунизм. Да, такие вот идеи Ленина. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Есть такие места в мире, как Богота, Сомали, вот Россия.
Богота?
Мы помним итальянские фильмы, где мафия...
Ну, вы натурально, то есть Россию с Сомали сравниваете, да? Ну, вы понимаете, что если бы вы сейчас были в Сомали, вы бы этого не делали?
Ну, почему?
Ну, потому что, скорее всего, вас бы убили просто там на улице, да и все.
А здесь что, нельзя?
Ну, вы, здесь вы живой, и звоните мне, и рассказывайте, что Россия — это Сомали. Ну, куда? Ну, что это?
В Хабаровском убивают.
И экваториальная Гвинея. Да, бывшие губернаторы.
И в Москве на Красной площади убивают.
Да, непонятно кто.
И непонятно зачем. Но это вот, ну, победность, понимаете?
Что это?
В контрастных странах, где есть очень много бедных, и за их счет живут очень немножко богатых, в Лондоне всегда вот бывают вот такие вот...
Да? Ну, а как насчет Соединенных Штатов Америки тогда, что скажете?
Где жизнь ничего не стоит.
Ну, подождите, в Соединенных Штатах Америки жизнь стоит?
Ну, смотря в каком штате.
То есть разные штаты. То есть там есть штаты, как Сомали, а есть там штаты, как что, как Норвегия, да?
Как, да.
Да, я понял. То есть слишком разная страна просто, это Америка. Вообще там тоже убивают довольно активно. Напомню, что в Америке, например, даже президентов убивали. Ну так, слегка в кабриолете ехал, чуть-чуть попали в голову из снайперской винтовки. Как так получилось? Вот. Что там, заказчиков нашли? Что там, раскрыли дело Кеннеди? Не, я просто, может быть, не в курсе, может быть, что-то свежее какое-то. Появилась информация. Как там, нашли заказчиков? По-моему, нет, если я не ошибаюсь. Вот и все. Это например, это так вот, из американских примеров, таких высоких, больших, а можно из невысоких и небольших. Берете и смотрите фильм «Боулинг для Колумбины» Майкла Мура о том, где, у кого, сколько оружия в Америке. Как дети заходят в школу и стреляют из автоматов. Ну, так можно посмотреть иной раз. Какие банды есть, откуда у них оружие, что они делают, в какие районы можно заходить, в какие районы нельзя заходить. Смотрите видео, связанные с движением Black Lives Matter, где, например, по улицам Соединенных Штатов Америки маршируют сотни человек вооруженных. Это «Черные пантеры», это такая экстремистская организация американская. Когда-то в нее входила Анджела Дэвис. Та самая, которая «Свободу, Анджели Дэвис!» Вот эти вот все дела. Мы просто когда-то поддерживали все любые движухи революционные во всех странах, потому что мы сами были страной, рожденной революцией. Сейчас мы живем в стране, рожденной контрреволюцией, и, соответственно, мы не поддерживаем никаких революций. Ну, это вы, наверное, обратили внимание. Может быть, это выгодно, а может быть, это до определенной степени невыгодно. С какой стороны это выгодно? С той, что если у нас вдруг что-нибудь затеется, мы можем это гасить по полной программе и говорить, что мы везде же против, и здесь против. А с какой стороны это невыгодно? Ну, можно было бы сейчас побольше вкладываться в дестабилизацию, например, Соединенных Штатов Америки, но никому это не надо, и поэтому... Никто этого не делает. Вот. И удивительным образом протестное движение американское вызывает в России отторжение, и мы не любим протестующих американских. Ну, нам не нравятся протестующие в Америке. Хотя вообще по логике должны нравиться. Потому что, например, американцам наши протестующие нравятся очень сильно. Но мы когда-то, видимо, поменялись местами, и самой революционной страной стала Америка, а мы стали самой консервативной, примерно. На свободу Анджели Дэвис, дайте свободу в сутки, пишет Сикач из Питера. Не надо, не смотрел тебя год, а сегодня убедился, что правильно и сделал, пишет Дмитрий. Да, Дмитрий, спасибо большое, что написали об этом. Передайте дяде бедность, это 7 лет копить на мопед, а потом за 3 доллара в сутки работать таксистом, чтобы купить килограмм риса, нарвать бамбуковые палочки и сварить ужин на 7 человек, пишет Михаил. Да не, ну человеку приятно, сидя в Москве, сравнивать Россию и Сомали. Ну, ему нравится, понимаете? То есть это такая фантазия прекрасная. А вот если военным корреспондентом он бы был и побывал бы в этих странах, допустим, да, вот мои некоторые коллеги бывали в таких разных странах и рассказывали об этом, он бы немножечко, я думаю, передумал. Слегка он бы, наверное, изменил свое мнение. Некая корректировка произошла бы. Небольшая, вероятно. где-то на 180 градусов. И он бы, наверное, приезжал в Москву, целовал бы асфальт здесь. Если он приезжал бы на поезде, например, из каких-то других стран, он бы целовал асфальт прямо на вокзале. Если бы он прилетал на самолете, он бы целовал асфальт сразу после того, как пройдет контроль. А может быть, прямо и на взлетно-посадочной полосе, да, вот когда выводят. Ну, конечно, не на взлетно-посадочной полосе, а где-то рулежка проходит, еще что-то, вот в этой зоне, где самолеты стоят. Выходил бы, с трапа спускался, целовал бы землю и говорил: «Господи, храни Россию! Храни Россию! Люблю Россию!» Ну, реально, человек сидит в Сомали, сравнивает Россию. Ну, это же потрясающе. Это великолепно. Это все равно, что сравнивать Россию с гиперразвитыми странами. Вот есть люди, которые любят Россию сравнивать с Сингапуром, с каким-нибудь, да, а вот есть люди, которые любят Россию сравнивать с Сомали. Что одни, что другие, потрясающие люди, я считаю. Надо прям пожать руку за их удивительное восприятие действительности, не соответствующее этой действительности ни в коей мере вообще. Ну, то есть, да, например, плохо. Ну, допустим, вы считаете, что плохо. Ну, не Сомали. Ну, вот не Сомали. Понимаете, вот не Центральная Африканская Республика, где наших трех журналистов взяли да убили. Взяли да убили. И все. И концы в воду. Кто, что, где, когда, зачем, почему, непонятно. А если вы считаете, что Россия – это Белая Африка, ну, так кому купить билет в Африку, когда откроют? Ну, просто вот в такую страну, Центральную Африканскую Республику, вот этот человек мне звонил, я готов скинуться, не знаю, смогу ли я оплатить ему всю поездку, ну, чтобы он там попутешествовал, даже автомобиль ему оплачу, чтобы он там поездил на этом автомобиле, да, скину денег, ну, что, сколько нам, $800 нужно? Для того, чтобы он ощутил это на себе, я, наверное, готов. Единственное, что я прошу его онлайн-репортажи вести, если там есть интернет вообще хоть какой-то, чтобы мне потом было на чем хайпить. О, боже, это ужасно. Что, как могло такое произойти? Я в такую хорошую страну. Человек был уверен, что там так же, как в России. Послал этого человека, а он не вернулся. Ужасно. Куда смотрят власти? Куда смотрят власти? Да? Поэтому, ну, да, ну, вы как бы хотите, если критиковать, критикуйте, пожалуйста. Ну, какие-то должны быть рамки. Ну, должны же быть рамки, правильно? Да? Вот эти вот, Сталин, он как Гитлер, вот это, ну, эти бреды. Ну, бреды. Ну, там, Россия — это Сомали. Ну, побойтесь Бога. Россия сегодня — это даже не Россия 90-х. А Россия 90-х — это все равно не Сомали. Ну, все равно. Понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Россия сегодня — это даже не Украина соседняя. Всего лишь на все. Никаких Сомали не надо вообще. Ну, не ДНР, не ЛНР. Вы живете, вы воюете? У вас война? У вас гражданская война? У вас гражданский конфликт? Убивают ваших родственников? Обстреляли ваш дом из артиллерийского орудия. Самолет ваш отбомбил. Вертолет над вами кружит, стреляет по вам. Что-то происходит такое? По-моему, нет. По-моему, единственные выстрелы, которые вы слышите, это ваши выстрелы в диван. Нет? 7373-948. Фу, омерзительно. Низкий штиль. Простите, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну, вот мы имеем как бы электорат такой, который был в свое время проплачен там через политтехнологов и куплен людьми, которые находились в бизнесе, которые они получили в 90-е годы каким-то образом. И каким-то образом им приходилось его удерживать. Это как бы понятно всем. Ну, не всегда самым законным.
Да.
И довольно много людей в то время для того, чтобы себя как-то защитить, и свой бизнес тоже, покупали места себе губернаторов в Государственной Думе.
Да.
В Совете Федерации, мы уже видели, да, прецеденты там с Советом Федерации в том числе.
Арашуков,
поэтому, ну,
пожалуйста,
ничего удивительного
прецедент
нет, что такие люди есть.
Да.
И, ну, то, что с ними происходит сейчас, это как бы отголоски того, что они делали с людьми в те времена.
Кстати, разрешите задать вам вопрос. Вот был такой, есть Арашуков, да? Помните, его брали, причем красиво...
Да, совсем недавно.
Конечно. Красиво так брали его прямо на заседании, все дела, при всех... Надели наручнички, увели. По-моему, наручнички надели, если я не ошибаюсь.
Да.
И что-то волнений-то народных я не заметил. Я просто...
Да, я вот тоже не припоминаю. А вот по поводу того, что сейчас происходит там у нас на Дальнем Востоке, ну что происходит? Пока, ну вот если посмотреть, даже сводки, статистики какие-то в Телеграме, я подписан на несколько каналов интересных, два дня поволновались, на третий день какие-то разрозненные кучки митингующих стали выходить. Ну, видимо, людям просто было скучно. И когда их там подзывали куда-то, там чем-то заманивали, они шли массово. Сейчас, ну, может, деньги кончились подзывать. И уже массовости нет никакой. по 100-200 человек в разных городах и районах, ну, это, ну, это не серьезно. Это оппозиции нет как таковой. Предложить людям ничего не может никто взамен. Они вроде проголосовали, вроде думали, что теперь все по-честному, а их и тут, оказывается, как бы... бросили, ну, через, да, одно место.
Да, да, спасибо большое. Виктор пишет, еще недавно у нас был контингент типа Чириковой, которые захаживали в посольство США за милостыней и благословением. Рядом есть Украина с бесконечными майданами. Мы наелись революции, больше не хотим, пишет Виктор. Да, Виктор, я помню вот это. Химкинский лес, 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 Химкинский лес. Сейчас все ездят по платной дороге, всем все хорошо. Ой, какая блистательная дорога в Питер. Не хватает заправок. Вот претензия сегодняшнего уровня. Все. Где разговоры про Химкинский лес? Где эти люди? Там они что-то на бревнах лежали, куда-то ходили. Где они? Что они делали? Почему? Вот дорога. Дорога есть. Они, наверное, по этой дороге ездят. Или они всегда в объезд? Мне всегда было интересно, они в объезд или по этой дороге? Потому что если кто-нибудь из противников построения этой дороги через Химкинский лес ездит по этой дороге, будь он проклят. Будь он проклят, скотина. А он наверняка по ней и ездит, сволочь. В Шереметьево наверняка едет по платке. Наверняка шарашит через Химкинский лес бывший по платке. Потому что так быстрее, удобнее, эффективнее, лучше. Дышится свободнее. Да, правда? Или нет? Или на старую ленинградку вы едете? Я обращаюсь именно к этим людям. Вряд ли они меня слышат, но тем не менее, да? Заочный диалог. На старую, наверное, едете, да? В пробке там стоите полтора часа, наверное, да? Ждете до международного шоссе, да? Старайтесь, по Ленинградке пробивайтесь со всех сил, чтобы доказать, что я никогда моей... Ноги моей здесь не будет! Так вы говорите, да? Сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь. Прям надо каждого, кто по ней проехал, из этих, кто так очень сильно против этой дороги был, каждого сфотографировать на этой дороге. Обязательно. Это наверняка можно сделать. Просто все ленивые. Никто не хочет этим заниматься. Забыли уже, проехали. Уже есть другие проблемы. Правильно? А зря. Надо прям фотографировать их потом. Вот, значит, 2000 такой-то там год. Не знаю какой. А вот сегодня человек едет. И дальше. А че же вы ездите-то тут? Ну уж построили. Такая будет аргументация. Ну уж если уж построили, уж 9 назад не вернуть. Ну-ну. Понятно, принципиальность. Да? Чего там по поводу Греты Тунберг? Это мировая звезда. Где она? Давайте я так вот немножко обобщу, масштабирую. Где Грета Тунберг? У меня вопрос. Почему все они молчат? Куда она пропала? Почему движение Black Lives Matter вообще снесло Грету Тунберг? А до этого ее, кстати, снес коронавирус. Где Грета Тунберг? Где это чудо из чудес, честь, совесть и ум нашей эпохи, великий гуманитарный мыслитель, который видит СО2 собственными глазами, у нее редкий дар. Где эта девочка? Что она делает? Где? Ну так, где-то с полгода назад казалось, что на планете Земля, кроме Греты Тунберг, вообще нет никого. Она одна, и все мы ее слушали и спорили. Прямо языки сломали все, спорили. Где Грета Тунберг, я спрашиваю. Это был основной инфоповод. Полгода назад. Где она? Ее нет. Она исчезла. Все. Пропала. Где? Очень интересно уже. А неинтересно же. Что, экология? А, не, не слышал. А, нет. Не, наверное, она есть, наверное, она что-то там делает. Ну, всем же уже неинтересно. Ну, все, вон, свозили, на Трампа косо посмотрела. Что еще делать? Сейчас другая мода. Сейчас надо вставать на колени. На Формуле-1 надо вставать на колени. Надо везде вставать на колени, надо везде просить прощения у угнетаемого чернокожего населения, даже если твоя страна и твой народ в жизни никогда не угнетал чернокожих и вообще не в курсе, что такое рабство. Да и сам ходил в рабах. Твой народ. Ты почему-то должен вставать на колени. Что? Что, почему? Что, мы кого-то привозили из Африки там или что-то? Нет, сейчас все должны вставать на колени. А пройдет полгода, и все забудут. И не будет никакого движения. И ничего не будет. А вместо Фургала будет другой губернатор. И не всем будет все равно. И всем будет все равно. Все будет нормально. Поэтому я не знаю. Да, конечно, мы можем изображать, что это что-то такое очень важное происходит сейчас вокруг. Но давайте по-серьезному, если друг с другом, вот глядя в глаза друг другу или слушая ушами друг друга, проговорим одну вещь. Это все чепуха. Это все суета-сует. Это томление духа. И все. Это истории, которые как начинаются, так и заканчиваются. Они просто пропадают. Их просто не становится. Слушайте, государства пропадают с территории планеты Земля. Государство. Вот было государство, и нет его. И нет его. С идеологией, с религией, с языком, со всем чем угодно, с культурой. Просто исчезают. Растворяются. В никуда. Просто. И все. И вы уже своим внукам не можете объяснить, что такое СССР. Они не понимают. Они знают, что когда-то был Советский Союз, но, в общем, они ни черта не понимают. Они ни черта не понимают. Для них Украина — это заграница. Понимаете? Для них Украина — это иностранцы. Я вчера сижу, значит, на трибуне Moscow Raceway, смотрю, ездят, значит, гонщики, и слышу разговор ухом. А этот откуда? А этот иностранец, но он не приехал. А как, что за иностранец? Ну, он латыш там, что ли, или как-то так, ну, что-то такое, или из Эстонии, неважно. А этот что, а этот же наш? Не-не, это иностранец. А откуда он? Он из Одессы. Иностранец из Одессы! Нормально? Идите и объясните сейчас всем этим людям, что из Одессы это не иностранец. Попробуйте. Ну, попробуйте. Целые страны, огромные империи, мощнейшие, исчезали. А вы говорите там, фургал. Фургал. Ну да, жертва режима, безусловно. Самая большая жертва режима – это фургал. Пожалуйста, запишите. Алексей Гудошников, 2020 год. Какое сегодня? 13 июля 2020 года. Фургал – самая большая жертва режима. Невыносимо. Кристально чистый человек. У меня слеза по щеке. Насколько хороший был человек, как он много для нас, для всех сделал, как он сильно старался, да, как он вел нас в прекрасное будущее, но вот ему помешали. Вот еще бы чуть-чуть, и райские сады, прямо вот там, в Хабаровске, райские сады. Не получилось, опять не получилось. Опять нам кто-то мешает, опять кто-то нам нашу башню вот эту вот, да, какую? Вавилонскую? Разрушил. Кто это мог быть? Не знаю. 10.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот так вот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Иван говорит, как? Повезли чернокожего из Африки, Ганнибала, генералом стал, дед нашего Пушкина, пишет Иван. Иван, ну вообще-то есть большие споры насчет Пушкина, в смысле деда. Он же из Эфиопии, а в Эфиопии много семитов. Не хамитов, а семитов. То есть, возможно, он не был, как бы вам сказать, ну вот как вы говорите, негр. Вот я не люблю такие слова употреблять. Это не нравится людям, чернокожим, такие слова. Они считают их некорректными. Ну, то есть, возможно, он был не семитом. Ой, не хамитом, а семитом. Ну, то есть, такая вот есть теория. Вы, очень интересная. В интернете ее можно найти, почитать, осведомиться. Ну, то есть, вы понимаете. То есть, скорее, вы его должны называть не... Ну, ладно, не буду говорить. Не буду подсказывать. Ну, просто знайте, что есть вот еще, кроме хамитов, есть семиты еще. И как-то вот сложное слово, и оно невыговариваемое практически. Ефитиды. Ну, это мы. Вы поняли, да? Так, и вам здравствуй, точка, те. Да, это я немножко, получается, скопировал Зеленского в предвыборной кампании, да, помните? Не помните, когда он Порошенко троллил? Когда он говорил, действуй, те там, да, делай, те. Так, дерзкий был человек. Сейчас сам вот в кавычках действует, делает, все видно. Очень большие успехи у нового президента Украины. Да, да? Не, я просто не в курсе, может быть, нет, а может быть и да. Поэтому я на всякий случай хвалю людей, всегда всех. Все большие молодцы, хорошо постарались, хорошо поработали. Вот и все. Интересное у нас дело. Вы знаете, что президент проводит совещание такое с правительством, да? И это открытое совещание, такая вот у нас появилась теперь тенденция. Открытые совещания, все их смотрят. И несколько заявлений я просто вам прочитаю, чтобы вы были в курсе. Напомнил президент, что летальность от коронавируса на 100 тысяч населения в России в разы ниже, чем в ряде других стран. Россия не допустила взрывного драматического, как в ряде стран, роста безработицы, заявляет президент. Кстати, МИД России заявляет, что решение по Святой Софии – внутреннее дело Турции. Абсолютно, кстати, с этим соглашусь. Дальше, Путин. Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились многие годы, мы приступили к их решению. Россия в целом готова войти в число мировых лидеров по цифровизации и технологическому развитию. Интересно. Ну, в принципе, я видел отдельные такие, ну, наверное, очаг не будет правильное слово, а какое-то другое нужно слово поменять. Но я видел отдельные примеры успеха, действительно, наших соотечественников в цифровой сфере. Чего ж тут говорить, Касперский один чего стоит. Смотришь ту же самую Формулу-1 пресловутую, а там везде у всех наклеено Касперский. Я, кстати, не знаю, зачем он это делает, но, наверное, для поддержания бренда. Почему-то Формула-1, наверное, ему нравится просто. Так, еще. Правительство уже перевело треть строительных правил в разряд рекомендаций, но расчистку излишних требований нужно вести и дальше, и во всех сферах. Так, Мишустин заявляет, нужна корректировка главных параметров нацпроектов и базовых подходов к способам, этапам их выполнения. Работать надо в условиях более жестких бюджетных ограничений, возможно, продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года. То есть это как раз вот о том, что сказал Путин, он говорит, горизонт планирования должен быть не до 24-го, а дальше, до конца десятилетия. МИД Китая, так, это не то. Белоусов. Устойчивый рост российской экономики в 3% к 2023 году невозможен без структурных реформ. То есть не будет расти экономика, если не будет реформ. Безработица в июне по предварительной оценке снизилась до 6,3%. Кстати, кто говорил, что Мишустина не вернут на его должность, и Белоусов так и будет премьер-министром? Позвоните, покайтесь. Я хочу, чтобы вы просили прощения в эфире. Ну ладно, не прощение, просто покайтесь, скажите. Ой, дураками были, Алексей, что же мы вам такое говорили? Это какие глупости мы говорили? Ну, просто я напомню, что я сказал, что такого не будет, как эти люди говорили. Но они забыли благополучно. А я помню. Вот злобный, да, вот не сказать, что вредный. Не сказать, что вредный, но злобный немножко, да. Так, Путин заявил, что готов в ближайшее время провести совещание по развитию высокотехнологичных отраслей. Очень прекрасно, что у нас наконец-то осознали, что за высокими технологиями не только будущее, но уже давно настоящее. И те, у кого их нет, те проигрывают. Какие бы замечательные ракеты у нас не были, какие бы у нас прекрасные не были самолеты и все что угодно, если у нас не будет развития в цифровой сфере, мы проиграем. Просто потому что владеть умами сегодня людей можно одним способом. Это цифровые технологии. И я не имею в виду, что вам нужно в нос, куда-то там, через нос в мозг воткнуть некий чип, жидкий чип или еще какой-то. Нет, я имею в виду самые что ни на есть простые способы донесения информации через интернет. Вот тут, например, YouTube абсолютно американский, Facebook американский, Twitter американский, Instagram американский, TikTok китайский. И как вы понимаете, ну, Facebook, может быть, уже тухлая тема и там неинтересна людям, и Twitter, я бы тоже не сказал. Ну, хотя вот Трамп пользуется Twitter, ему нормально. Но в целом, самые передовые вещи в информационной сфере, передовые соцсети, они создаются другими государствами, не нашим. У нас есть пример человека, который это умел создавать, умел это делать, красиво своровать, переделать, и чтобы это не выглядело как воровство, это Павел Дуров. В этом его неизменный талант, чего уж тут говорить, давайте это признаем, но в определенный момент, как он сам утверждает, у него решили отжать бизнес, а он решил покинуть Россию, покинул Россию и доказал, что он действительно может, и сделал Telegram, который стал неугоден теперь американским властям, потому что они Telegram контролировать не могут, а Павел Дуров, он такой либертарианец оказался, да, он совсем за свободу, то есть все равно где, в России, в Индии, в Китае, в Америке, на Луне, он будет за свободу. И вот он топит за эту свободу, а американцы свободу признают только полезную для них. а всю остальную свободу они считают вредной, не то что бесполезной, а вредной для них. Потому что, ну как так, не контролировать источники информации, это же бредовая история. Мы все прекрасно помним, как Цукерберг отчитывался перед Конгрессом, было это в 2018 году, если я не ошибаюсь, и рассказывал о том, какой он большой патриот Америки. Ну, то есть, чтобы было понятно, для того, чтобы запускать Crew Dragon в космос, живя в Америке, ты должен быть патриотом Америки. Если завтра Илон Маск вдруг начнет рассказывать, что он не патриот Америки, он ее ненавидит, и в Америке нет демократических ценностей, и лучшая страна в мире – это какая-то другая страна, я думаю, он не очень долго будет запускать свои ракеты. Вот. И он может звонить родственникам Королёва, может не звонить им, это без разницы. То есть, здесь нужна четкая политическая... преданность, да, ну, то есть американцам она нужна для того, чтобы дать возможность человеку развиваться. Если этой преданности нет, извини, ты можешь дальше пытаться запускать какие-то свои криптовалюты, мы тебе не разрешим это делать, просто потому что любой американец, где-нибудь даже не в Америке, может нечаянно воспользоваться твоей криптовалютой, а мы эту криптовалюту не контролируем, поэтому извини. Более того, американцы говорят, что они хотят запретить ТикТок, и есть у меня такое ощущение, что они его запретят таки, этот ТикТок, что лишний раз доказывает, что все, что не контролируется американцами в информационной сфере, американцами в этой информационной сфере блокируется. Все. А что контролируется, то замечательно. Ну, а что плохого-то? Поэтому борьба за умы, борьба за интернет, борьба за цифровые площадки – это очень важно. И все эти интернеты, которые можно будет прямо из космоса достать, не имея специального оборудования, все вот эти сказки, которые нам рассказывает, сладкие сказки, приятные сказки Илон Маска – это все замечательно, но не забывайте, что это имеет... под собой определенную основу. Основа эта заключается в том, что государство, я имею в виду даже народы, умами которых ты владеешь, оно, в общем-то, не обороноспособно. Даже если у него прекрасные ракеты и все что угодно. Ну, как это примерно в определенный момент произошло с Советским Союзом? Ну, вы видели. Ракеты были, самолеты были, танки были, все было, подводные лодки, корабли, чего хочешь. Вот если бы кто-то пошел на нас войной, реальной войной пошел на нас, он бы получил по зубам, и все это прекрасно понимали. Но нет. А зачем идти войной на кого-то, когда можно просто пленить его разум? А когда ты пленяешь чей-то разум, то... ты им владеешь, этим человеком. Он сам начнет пилить ракеты, он сам начнет пилить самолеты, он сам начнет рассказывать, что русское это плохо, а американское это хорошо. Потому что ты просто владеешь его головой. Этого достаточно. Не надо захватывать снаружи, надо захватывать изнутри. Поэтому самое опасное, что сейчас есть во всех государствах, это инакомыслящие, так скажем, находящиеся в этом государстве, и люди, так скажем, живущие в государстве, но не живущие одновременно в нем. И они бывают разного толка. Некоторые прозападные, некоторые просоветские, якобы. Вы знаете, есть там какая-то экстремистская организация, я тут увидел в интернете, даже удивился, называется СССР. Ну, там есть люди, которые, значит, рассказывают о том, что Советский Союз существует, они даже печатают документы, якобы, что ты гражданин Советского Союза. И я наконец-то понял, у меня просто были некоторые знакомые, и до сих пор они пока еще остаются моими знакомыми, которые утверждали, что Советский Союз существует де юре. Де юре существует Советский Союз. Я все думал, откуда они эти бредни берут. Ах, вот они, откуда эти бредни берут. Ну, все теперь понятно. Теперь мне будет чуть проще с ними разговаривать, и мне будет легче, потому что я буду аргументирован. Я буду говорить, а, ну, я знаю, откуда ты взял эту информацию. Да, наверное, вот с этого ресурса, и тут им будет чуть-чуть сложнее. Ну, с другой стороны, я могу сказать, да, это правда. Ну, хорошо. Ну, если вы адепты, если вы люди религиозного сознания, если вы не про знания, а про веру, то вы можете дальше верить. Вы даже можете верить в то, что буржуй с миллиардными доходами – это коммунист. Ну, пожалуйста, я ни разу не буду вам мешать и вторгаться в ваше личное пространство и переубеждать вас в этом. Ну, зачем? Зачем? Зачем мне портить вам настроение? Верьте, верьте. Вот. Ну, в Бога, конечно же, никто не верит, а вот во что-нибудь другое, типа там, Америка несет свободу, это, пожалуйста. Да? Теслу признали худшим автомобилем по числу поломок на 100 авто в первый год эксплуатации. Исследование проводила американская компания. Ракеты у Маска такие же, пишет Семпер. Ну, не знаю, не видел я, чтобы прям что-то, что-то плохое было с американскими ракетами, масковскими. Но это разговор-то не о том. Не будет роста в России, пока зарплаты не поднимут. В Европе такая же ерунда, зарплаты не растут и роста потребления нет, пишет Михаил. А Россия не Китай и на одном экспорте не вытянет. Нужен внутренний рывок, заставить собственников платить больше, пишет Михаил. Ну, в принципе, если будут платить больше, то, наверное, и тратить будут больше. Есть такая теория. Вопрос, как эта теория связана с денежными массами, и можем ли мы там включать печатный станок, не можем мы включать печатный станок. Я так понял, государство сейчас идет по пути, отнимем немножко у богатых и немножечко дадим бедным. Ну, все вот эти вот левые повороты в экономической политике, ну, если не повороты, а легкие корректировки налево, я бы так сказал, вот, они на то и направлены. Ну, там, лежит на депозите больше миллиончика, чуть побольше заплати, пожалуйста, да, получаешь больше 5 миллиончиков в год, ну, чуть-чуть побольше, чем другие, заплати, будь добр, пожалуйста, да, да. А мы там потратим на детей, которые болеют, мы, соответственно, там будем их лечить, ну, вот какие-то такие дела мы запланировали, если тебе не сложно, пожалуйста, друг дорогой. То есть, немножечко отнять у бедных, у богатых и передать это бедным. Ну, естественно, не просто так, а адресно. Потому что просто так ничего не бывает. Просто так, извините, если кто-то рассчитывал получить денег, нет, вы не получите никаких денег просто так. Такого не получается. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Скажи слово в защиту своего коллеги Ивана Сафронова. Трусишь, и дальше, значит, матершинное слово, ну, пропагандист, но переделанное матершинное слово, пишет 54-й, тем самым отправляя себя, конечно же, в бан, но, тем не менее, я могу ответить вам, 54-й, коротко, если вы позволите. Вот. Так мне же Навальный объяснил, что Сафронов не журналист, а чиновник. Значит, не коллега, ну и все. Все. Ну, Навальный же объяснил. Он же сказал, что Сафронов — это не журналист. Че, какие еще нужны? Ну как, сейчас, смотрите, если я сейчас буду говорить, что он, значит, журналист, то получается, что я занимаю какую позицию? Отличную от позиции нашей внесистемной оппозиции, правильно? Значит, я опять провластный. Я сейчас скажу, что Сафронов журналист, я провластный опять буду. Ну все, у меня беда, у меня проблема, понимаете? Скажу, что не журналист, провластный. Скажу, что журналист, тоже провластный. Неудобная ситуация, понимаете? Когда вы отстраиваете свою жизнь, свою позицию и свои мысли от того, что где-то кто-то брякнул, всегда так бывает. 54-й. Такие дела. 7373948. А надо много отнять и немного передать бедным, а остальное отдавать еще более богатым, пишет наблюдатель. Просто так триллион раздали, пишет Алекс. Ну, не просто так. Ну, не просто так. Это же поддержка. Я так-то понимаю, что есть пострадавшие отрасли, и люди там могли получить там 12,5 примерно тысяч на каждого работника. То есть это там какой-то минимальный размер оплаты труда у нас. Или если нет работников, то просто получить 12 тысяч. В пострадавших отраслях могли получить, да, индивидуальные предприниматели там и прочее. Ну, то есть мелкий бизнес. Может, и покрупнее бизнес что-то получал, но я не в курсе этого, да, я просто не погружался в эту тематику. А так, да, вот эти деньги можно было получить, и более того, мои знакомые получали эти деньги, я спрашивал, да. Да, действительно выплачивают, да, действительно, на одного работника по 12 там с чем-то тысяч, пожалуйста, забирайте. За 2 месяца они точно получали, а вот я не знаю, третий раз еще будут давать или нет, но, по-моему, еще и третий раз будут давать, то есть за 3 месяца такие вот выплаты. Деньги, ну, конечно, понятно, что работник никак не получает 12,5 тысяч. Зарплата гораздо выше. Понятно, что это не те деньги, которые бизнесмен потерял. Ну, знаете, хоть шерсти клок с этой конкретной овцы. Ну, почему нет? Ну, хоть что-то. Ну, лучше, чем ничего. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Извините. Я вас прощаю, ничего страшного. Не переживайте, пожалуйста. Прервалась и прервалась. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Борис, Москва. Слушайте, да. Ну, про левый поворот даже не смешно. То есть у нас весь кризис, кормили банком крупнейшим, раздавали деньги, олигархов подкармливали. А пенсионный возраст, ну, я просто молчу. То есть это ограбили все население. И тут, значит, кинули там по 10 тысяч на ребенка, по 3 копеечки перед этими самыми выборами. Как, который, ну, нет,
так выборы-то прошли, а копеечку кидают до сих пор.
Ну, это все равно 3 копейки, Алексей, слушайте, ну, по сравнению, просто прикиньте, сколько там с пенсионного возраста народу обокрали.
Да нет, я прикидываю просто, что мне, во-первых, тоже пенсионный возраст изменили, как другим, плюс у меня еще есть деньги, с которых мне придется платить повышенные налоги, допустим, да, потому, не налоги, а это как это, а это, наверное, налог, ну, с депозита, у меня денежки там немножко это, лежат.
А вы, Алексей, олигарх, господи.
Я олигарх.
Так нет, я про то, что вот эти вот все налоги для тех, у кого там на счету там 1-2-5, это все копейки тоже, это не богатые люди.
Ну, это, олигархов посадят или убьют, ну что вы? Так хотите быть олигархом, что ли, или что?
Нет, я-то не хочу быть олигархом.
У них жизнь, знаете, какая? Они в Лондон уезжают, а потом оттуда письма пишут, а потом раз и самоубиваются где-нибудь в ванне.
Левый поворот – это борьба с олигархией как с явлением, когда крупный капитал может принадлежать человеку, семье, то есть это когда заводы, пароходы, а налог в 5 миллионов, это, извините, налог на мелких лавочников, это никакой
почему?
Не левый поворот.
Ведь олигархи-то больше 5 миллионов получают.
Ой, слушайте, ну не решаются вопросы обложения налогом олигархов таким образом, как там закон о наложении налога на склады больше 5 миллионов. Эти люди, это и есть государство.
Ну, то есть не надо было увеличивать налог. Все равно это все, как это вы говорите, так, фарс. Не надо было увеличивать, с депозитов не надо было брать деньги. Че, фарс, правильно?
Толку никакого.
Конечно, конечно, но фарс, да не надо было этого делать. Я даже больше скажу, надо было бедным поднять налоги, а богатым не менять ничего, даже и убрать им налоги. Все равно же ничего не меняется. Ну, правильно, какой левый поворот, о чем разговор? Ну, что это, значит, процентики вот эти там добавляют они, что-то. Фу, 10 тысяч они нам на счет бросили. Да это все, да мы ограблены. Ну, все. Да и не надо было ничего делать. Кстати, вы правы, не надо было ничего менять в налоговой сфере, не надо было никому по 10 тысяч на детей раздавать, не надо было никому раздавать по 12,5 тысяч на работника во время пандемии. Загнулся твой бизнес, да и плевать на него. Ну, значит, не жизнеспособный, значит, не выдержал, значит, не перенес пандемии, значит, плохо был выстроен, значит, руки не из того места растут у тебя, значит, плохой предприниматель. Тьфу на тебя, другой придет, откроет пердежную лавочку свою и будет там торговать пирожками с капустой. Другой. И все. Ну, правильно, так и надо было поступить. Я что-то, знаете, я как-то, правда, вдохновился. Думаю, что-то левый поворот какой-то. Зачем? Зачем? К чему это все? Что это за заигрывание, а? С людьми? Зачем? Надо было просто ничего не давать, и все. И выживет сильнейший, вот и все. Ну и нормально было бы. Правильно? Что-то копейки, 10 тысяч на ребенка. Ну, копейки. В регионе люди получают зарплату по 10 тысяч. Им по 10 тысяч кинули на ребенка. Копейки. Конечно. Оно, когда в Москве сидишь, оно, конечно, все копейки. Оно, конечно, и 12 тысяч копейки, и 10 тысяч копейки, и все копейки. Все копейки, ну это правда, это смешно. Это. Тьфу. А? Прямо олигархи кинулись признаваться, что они олигархи, поддерживать повышение себе налогов и самозабвенно их платить, пишет русский инженер. Очень много ИПшников закрылись, непонятно, что дальше нас ждет, пока держимся, пишет Марыч. Марыч, ну что помогать? Ну все равно, ну правда, ну что это за цирк? Зачем помогать? Ну правда, ну это цирк какой-то. Уж уже не надо уже, Марыч, надо закрываться дальше, да все. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да.
Двое детей, получил по 5 тысяч на младшую, по 10 вот еще раз выплатили, живу в Москве, за это вот 2 месяца простоя, за квартплату заплатил 28 тысяч рублей, практически все дети, вот все ушли на квартплату, ну и спасибо на этом, самозанятый, плюс 12 еще от налога пришло. Угу. Считаю это недостаточным, маловато. Что касается депозита...
Я бы тоже хотел, чтобы было побольше.
Да, я тоже хотел бы. Что касается депозита, вот у меня тоже лежало свыше 1 миллиона. Как только вот этот первый разговор... А, вернее, даже и разговора не было, когда началась вот эта вся катавасия, я быстренько все снял, меня это не коснулось.
А оно бы вас не коснулось до конца этого года?
Ну, ладно, я все равно не доверяю, как только счет начинается, я лучше сниму под подушку.
Это правильно, правильно.
Дальше, хотел вас спросить, Алексей, не сначала слушаю эфир, как вы относитесь к тому, что про Хабаровск все наши СМИ просто молчат? Вчера, вот 5 лет не смотрю телевизор, просто включил вчера первый, второй, «Россия-24», про Хабаровск 0, вот просто ни слова. Хотел ваше мнение, может быть, вы уже говорили, я вот недавно включил.
Ну, во-первых, мы говорили, да, сегодня про Хабаровск, спасибо вам большое. А во-вторых, ну, черт его знает. У всех каналов своя редакционная политика. Они сами определяют, что интересно их зрителю, что неинтересно. Не исключено, что они считают это неинтересным, они берут. Вот такая примитивная вещь. Вот прям совсем такая примитивная вещь. Не исключено. Вот понимаете, я, например, не знаю, зачем на телевидении показывают вот эти все, ну, так скажем, бытовые ток-шоу. Я, например, не совсем понимаю, зачем на телевидении нужны кулинарные программы. Я, например, смотрю, когда, ну, так, попадают, глаз просто вот попадает, вижу развлекательные программы там веселые, я не понимаю, зачем их там показывают. Я думаю, что по телевидению вообще, кроме прямых трансляций, ничего уже показывать не надо. Все остальное на телевидении я не смотрю никогда. Прямые трансляции, спортивные состязания какие-то, может быть, большие мероприятия, прямые трансляции с этих мероприятий. Все остальное... Не знаю. Я думаю, что телевидение, оно живет уже давно в своем каком-то мире. Оно абсолютно отстраивается от своего зрителя. Зритель этот стареющий во многом, и зритель этот своеобразный. И вот эту своеобразность этого зрителя телевизионщики знают лучше, чем вы или чем я. И каждый конкретно на своем канале. Поэтому, если они что-то не показывают, возможно, они не придают этому значения. Возможно, они считают, что это не главная новость вообще. Мое мнение я уже выразил. Я говорю, я считаю, что это спокойно все утихомирится довольно быстро, и никто об этом не вспомнит. Ну, то есть, там, через... Ну, давайте попробуем, ставку сделаем. Я специально чуть-чуть побольше возьму времени. Месяц. Я думаю, что быстрее, но на всякий случай говорю месяц, чтобы вот как-то выдержать как-то такой момент. А вдруг, ну, чтобы не проиграть точно уже. Ну, такая ставка. Через месяц всем будет сильно плевать. Сильно. Ну, вот и все. Будем вакцинироваться, вот этими делами будем заниматься, там, вспоминать. Потом, может, какая-нибудь вторая волна коронавируса осенью пойдет. Нам будет чем заняться, нам будет чем попереживать, нам будет о чем поспорить. Вот это все будет потом. Сейчас, ну, вот пару дней, может быть, кто-то пошумел. Может быть, это были первые выходные после задержания Фругала, это же были первые выходные. Ну, вот мы получили некое выплеск эмоций. Возможно, на следующих выходных уже... Ничего вообще не будет, и все займутся своими делами. Я помню, шаман там шел в Кремль. Помните, шаман шел в Кремль? Тоже было всем интересно, что-то все говорили. Федеральный канал, не знаю, по-моему, не давали его. В итоге что? Нет никакого шамана, нет никакого его похода в Кремль, нет никаких его сторонников. Никому это не интересно. Возможно, каналы, исходя из этого, формируют свою вот, информационную политику. Я знаю, что вы люди, интересующиеся такими вещами, поэтому я с вами говорю об этом. Ну, я просто свою аудиторию тоже знаю. Ну, я просто вас знаю. Я даже знаю заранее, когда мы голосуем по каким-то темам, какое будет голосование. То есть иногда мне даже, поэтому я его не провожу, потому что мне уже заранее известно, что там будет. Вы скажете, ничего тебе не известно, а я вам скажу, известно. Вот прям известно, просто потому что этих голосований, я не знаю, сколько было. Ну, наверное, больше 1000-то было голосований в моей жизни. Ну, то есть очень хорошо вас знаю, знаю, что вам интересно, и стараюсь именно эти темы с вами обсуждать. Поэтому вы слушаете радио, а не смотрите телевизор. Потому что телевизор, например, он говорит о чем-то другом, и они знают, что интересно их зрителям. Такие дела. 11:00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.